Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ёжа пастушок, поиграй,
грай на дров, Серёжа, в серебре на рожа.
Восемь часов 38 минут, среда, 22 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Сергей Даренко. Здравствуйте. Доброе утро.
А пусть Бирюков булыжником мастит улицы Москвы, выбросов вообще никаких нет. И это очень модно и красиво, предлагают Фроги. Я хотел вас предупредить, мы затеяли, я не знаю, может быть, на это месяц идет, но я вчера радостно дал команду делать. Значит, у нас поменяется политика сообщений, которые мы от вас получаем. Мы очень вам благодарны за эти сообщения, мы их, безусловно, обязательно читаем и так далее. Но не все... Ну, не все. Значит, не все, потому что очень большой поток. Все-таки все равно фокусируешься на каких-то одних. Мы делаем три ленты сообщений. Можно визуально видеть, конечно, можно натыкать их и пять, но мы не сумеем читать. Поэтому визуально удобно смотреть, анализировать 2-3 ленты. Ну, 3 максимум, да. Короче. И я вчера принял решение, с огорчением сообщаю тем, кто привык к Твиттеру. Таких мало, в Твиттере нам мало пишут. С огорчением сообщаю тем, кто привык к сайту, писать на сайте. С большим огорчением сообщаю, что мы дали задание программистам переформатировать нашу ленту. Вот 3 потока, которые мы будем видеть глазами. Специально разыскать можно будет какие-нибудь сообщения на сайт, я думаю, пожалуйста. Основная масса их будет идти в созвездие Тау-Кита. А может быть, разыскать как-то специально и можно, какие-то трудолюбивые ведущие, может быть, станут это разыскивать.
Но вряд ли.
Но перед глазами будет Telegram, WhatsApp и... СМС. Ватсапа пока нет. Пока есть Телеграм и СМС. Телеграм и СМС. Значит, номер плюс 7-925-888-948. Я извещу, когда будет Ватсап. Я вас извещу. Ладно? Ну вот будет теоретически, наверное, через месяц. Будет Телеграм, Ватсап, СМС. Ни Твиттера, ни сообщений на сайт не будет. Такое решение мною принято. Мне кажется, что это наиболее демократичное решение, самое правильное. Да, отлично, отлично, говорит Евгений. Да, мне тоже кажется, что это отлично. Смотрите, но пока WhatsApp нет, ребят. Пока WhatsApp нет. Сандерс пишет мне сейчас в Телеграм. Не знаю, читали ли вы, Набоков наших дней. 55-летний топ-менеджер Лукойла женился на 18-летней модели. И так далее. А что плохого-то с 18 лет?
17, по-моему, даже писали.
Нет, 18. Да? 18, вроде бы. Ну, не знаю, на 18-летний. Значит, я пытаюсь понять, а что вас здесь не устраивает, товарищи? Что именно не устраивает?
Если она совершеннолетняя.
Она совершеннолетняя.
Вообще никаких вопросов.
Она совершеннолетняя. Это совершеннолетняя женщина. 18-летняя женщина в смысле правомочности такова же, как и женщина в 60. То есть не прибывает, не убывает ее права.
Если не больше, потому что 60-летняя женщина — это уже пенсионер, да. И прав у нее...
Как гражданин. 18-летняя женщина — это ровно то же самое, что и 40-летняя женщина, 60-летняя женщина, 30-летняя женщина. Никакого отличия 18-летней женщины ни от какой другой женщины взрослой нет. Никакого отличия. Кроме множества отличий, о которых мы не будем говорить. Но они касаются упругости. Упругости. В чем смысл?
18-летних?
Нет. В чем смысл? Как один товарищ, который сейчас служит в патриархии, мой товарищ, который служит в патриархии сейчас. Поэтому имени я его не буду называть.
Хорошо.
Он всегда говорил, он изобрел термин «женщина призывного возраста». Женщина призывного возраста. Это прекрасный термин.
Это его термин,
оказывается. Это его термин. Я его использую. Я его услышал в 85-м году, когда он сказал «женщина призывного возраста». Вот, я говорю, а с какого? Он говорит, вот как каждая по-своему, но женщины вступают в призывный возраст. Ну вот. И его же термин «женщина молочно-восковой спелости». Молочно-восковой спелости. Вот это же все, а на самом деле это все упругость кожи, так сказать. Упругость вообще. Упругость, вот о чем речь. Поэтому 18 лет, она, вероятно, обладает всеми...
Ой, я вам покажу фото.
Выше, да, я посмотрел уже. А-а-а. Я посмотрел. Не то, что понравилось бы мне, но женщины все разные. И мы должны признать, что все они прекрасны для кого-то. Ну, хорошо. Все, не надо продолжать этот спор. Я думаю, что... Позвольте мне быстренько еще. Да, пусть мужик порадуется, этот 55-летний. А что бы не порадоваться? Конечно. Мне, если не помню, кто-то из великих художников, женившись тоже на 18-летней, там, это может быть, 16-летней, сейчас не помню, она говорила потом позже в воспоминаниях, что он звал ее... Утеха моих последних дней. Утеха. О, утеха. Утеха.
Утеха моих утеха. Последних дней.
Ну так, он ее там, бедную, драл лет 20, но это было все равно последние дни, считалось. Все равно последние дни.
Такое ощущение, что она в дом престарелых.
Последние дни. Да. Значит, смотрите, секундочку. Покивка начался от 2.0. Сначала построили разрядку на МКАД, сделали, и все вроде проехали. Но теперь начали строить в Московском. Неужели Собянин не мог построить все и сразу? Не знаю, ребят, не знаю. Наконец-то я вас нашел в Телеграме, пишет Алексус. Алексус, мы тоже рады. Еще, я, видите, воздал должное. Но нафига жениться-то, говорит Алексей. В смысле, если... А почему не жениться? А почему не жениться?
А если любовь?
А если любовь? А если хоть...
Дети.
А? Еще одна фраза, которая ужасно мне запомнилась.
Еще одна омерзительная фраза.
Еще одна прекрасная фраза. Прекрасная фраза, которую сказала одна моя очень хорошо знакомая одному всехнему знакомому. Жениться ты, Дима, любишь, но не умеешь. Это было в тот момент, когда Дима женился в шестой раз. Она ему сказала, Ленка сказала ему: «Дима, жениться ты любишь, но не умеешь. Как ты все время женишься?» Это сказала Ленка Караева Диме Киселеву.
Понятно.
Диме Киселеву, известному всем. Так, хорошо. Давайте говорить о футболе. Нет, секундочку еще. Телеграм бы убрать, он катастрофически непопулярен. Жалко, что вы тратите на него время, говорит Слар. Я думаю, что Телеграм абсолютно катастрофически популярен. Абсолютно катастрофически популярен в кругах, которыми мы дорожим. Больше того, Telegram the must, это обязательное средство общения в некоторых кругах, которыми мы дорожим. Я думаю, что он не популярен среди гопоты. Мы гопотой тоже дорожим, безусловно, абсолютно дорожим гопотой.
Но по-другому.
Но мы любим гопоту иначе, да. У нас иная любовь к гопоте, иная. Телеграм катастрофически, абсолютно серьезно популярен в тех кругах, которыми мы дорожим. Ну, хорошо. А как же факсы, телетайп, не знаю. Значит, мутил с ней 15, не знаю. Фото, как только въезжаешь на МКАД... Нет, ребят, давайте актуально. Нельзя же одновременно звонить и слушать через приложение. Все правильно, Твиттер вообще для старых пукольщиков считает код. Ну, не так, чтобы для старых, но я должен сказать, что там Твиттер все-таки менее популярен, конечно, чем WhatsApp, у которого миллиард.
Ну, для общения точно. Твиттер для новостей, для каких-то ссылок, фоток,
да.
Не знаю.
Оставьте отдельный сайт для обсуждения «Игры престолов». Обязательно нужен какой-то сайт. СМС тоже закройте, это архаизм. Вы знаете, на самом деле да, но на самом деле есть люди, которые вдруг ни с того ни с сего пишут СМС.
Их очень много.
Есть люди, которые, вы знаете, вот это как бросившие курильщики. Есть люди, которые давно уже в WhatsApp и в Telegram, но как бросившие курильщики, давно бросили. Вот я бросил в 98-м году, в декабре. Понимаешь, я время от времени иногда должен вспоминать, что это мерзко. И я иду через какую-нибудь курилку и думаю, какая мерзость, потому что мне нужно обновлять негатив.
Понимаю, о чем вы.
Потому что если я не стану его обновлять, мне понравится дым.
Да.
А я знаю, что он не может мне понравиться и не должен мне понравиться. И я иду сквозь курильщиков и думаю, какая мразь, какие они мрази, чем они дышат, подонки, они вдыхают, у них слипаются от слизи.
Поэтому нефтяной. Самые да. страшные оппоненты легкие. Курения и курильщиков это бывшие курильщики.
Это да. я и есть. Таким же образом мы иногда обращаемся к СМС. Как проходя сквозь строй курильщиков, мы вспоминаем свое порочное, паскудное прошлое, свое постыдное, безусловно, предосудительные поступки. Также мы и СМС держим, чтобы иногда окунуться в паскудство для того, чтобы больше никогда этого не делать. Вот же в чем дело. Чтобы научиться, чтобы осознать, что плохое по-прежнему мерзко, как СМС. Послушал вас, закурил и написал СМС, сказал 23-й. Хорошо. Ребят, давайте говорить про футбол, но быстро. Значит, я читаю... во-первых, вчера вернулся Слуцкий. Во-вторых, вчера вернулась сборная.
Ну, не все.
Не все. Кто-то, но они шли, потупив глаза. Они шли, потупив глаза.
Да.
Они шли действительно... Они шли правильно. Если бы они пели кукарачу или что-нибудь такое веселенькое, мы бы, конечно, оскорбились, и сейчас бы их оплевали бы с ног до головы. Но нет, они шли, потупив глаза, как скромные засранцы. Что они и есть. Неоправданно возвышенные люди. Неоправданно любимые страной никчемности. Вот кто наша сборная, как мне представляется. Скажите, а что делать дальше? Во-первых, с нашей сборной. Так что, менять Слуцкого или нет? 7373948. Слуцкий плачет, что хочет уйти. Давай проголосуем.
Да.
Здрасте.
Здравствуйте, Николай.
Слуцкий молодец. Он мне нравится. Он мне нравится, что он такой сразу на себя берет. Это правильно. По-мужски очень. Правильно?
Да. Ну, он единственный, кто досконально знает, и если придет следующий, он якобы не сможет ничего узнать, и поэтому времени остается мало, и на переправе не меняют, и так далее.
Менять
Но
или
я поддерживаю...
нет? Да. Менять или нет?
Ой, 50-50. Вот. Но Владимир Владимирович вот сказал правильно, я его поддерживаю, сейчас выходят цитатники, и много книг будет, и хочу вот себе приобрести. Но он сказал насчет наших игр в России, коллективных игр. Он, вы знаете, борец, он говорит, что вот борьба и вообще вот единоборство – это как секс, понимаете? А вот такие командные игры, особенно в России, это как групповой секс. И он говорит, а чем отличается в России от групповой секс, понимаете? Вот большие возможности. Главное, какая возможность? Возможность сочкануть в групповом сексе.
Вы опытный свингер, я чувствую. Вы опытный свингер. Ничего страшного. Хорошо, скажите, менять Слуцкого или нет? Я предлагаю менять 103, он сам просится, 134-27-35. Менять Слуцкого, все. Человек надломлен, все. Да, менять, 134-27-35. Нет, не менять, пусть работает. Мне здесь вспоминается сцена с атаманом, походным атаманом, которого выбирает сечь у Гоголя. И где он говорит, мы тебя избрали атаманом, так правь же нами, сучий сын. Вот как-то так Слуцкому. Менять Слуцкого. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Все. Он сборную руководит. Вот и руководи, сколько хочешь. У нас сколько люди руководят сейчас министерствами, ведомствами и так далее.
Десятилетия.
Знаешь сколько? 16 лет в основном все. 17. Кто-то 16, кто-то 17. 16 лет люди руководят.
Зависит от результатов, между прочим.
В старое время был Лапин руководитель Гослирадио СССР.
Так.
И он руководил, по-моему, я сейчас боюсь ошибиться, Гослирадио, по-моему, 14 лет. Ну, это легко в Википедии посмотреть. Я просто по памяти. И все говорили, это абсолютно беспрецедентно. Даже при Брежневе. Постольку люди не сидели на своих должностях, как при Путине. Понимаешь? А сейчас все по 16 лет сидят. Так пусть и Слуцкий сидит следующие 16 лет. Что за разговор, я не понимаю. Зачем менять? 7373-94. Какая разница? Он уже убитый, забитый, у двух небитых. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Менять Слуцкого или нет?
Доброе утро. Мне кажется, что дело не Слуцком абсолютно.
Да.
И я думаю, что ему нужно тоже научиться исправлять какие-то ошибки и работать, а не убегать сразу.
Ну,
когда
и как он исправит? Ведь мы же говорим о структурных проблемах. Структурных.
Ну, что он исправит? Нет, мне все равно, потому что он должен остаться и помогать сборной исправлять свои ошибки.
Ну вот не существует.
Структурно тоже, да.
Ну, подождите, как вас звать?
Юля.
Юль, у нас не существует в стране решений на уровне ниже первой позиции. Ну, смотрите, если бы вы, Юля, были тренером, вы бы напоролись на структурные проблемы русского футбола, которые нельзя исправить иначе, как если бы вы, Юля, стали президентом. Ну, невозможно исправить. Что он, детско-юношеские школы поставит по всей стране, Слуцкий? Нет. Что он? Нет, он не может это исправить.
И что тогда, получается, тупик?
Нет. Тупик по любому вопросу. Скажи, вот я вам отвечаю. Сыр плохого качества. Вы не можете это исправить ни на каком уровне, не будучи президентом России.
Тогда значит, я считаю, футбол... что нам нужно закрыть футбол и делать то, что мы умеем делать.
Закрыть вообще все. Потому что у нас нет систем регуляции, отличных от первой позиции в стране. Никаких других систем регуляции нет. Ты понимаешь это или нет?
Да.
Ведь в этом суть. Можно ли исправить футбол? Да. Только будучи президентом России и занимаясь этим 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Бросить все и только заниматься футболом. Тогда да, и будучи президентом России. Наверное, можно исправить футбол. Уровнем ниже никто ничего не решает. Никто ничего не решает.
Почему?
Дальше. Молоке мел. В молоке мел. Значит, и мыло. Там не в молоке, а в твороге, в сыре, везде. Мел и мыло. Хорошо. Можно это исправить? Нет, нельзя, ответ. Можно, но только на одном уровне, будучи президентом России, работая 24 часа в сутки на этой позиции. Понятно?
Это понятно, мне не
Россия,
понятно,
страна дерегуляции, она не регулируется вообще никак. У нее нет институтов саморегуляции, никаких, ноль. Но она не живая страна, не живая.
Ведь
это оболочка,
сейчас.
Конечно, это оболочка страны. И один человек вдувает в нее жизнь. Владимир Владимирович, он у него так... Вдувает жизнь в страну, а страна мертвая. Мертвая страна. Но нет, не существует никакого способа исправить футбол. Его нет. По природе нет такого.
Нет, так не бывает.
Бывает. Не существует систем регуляции. Ну, нет их вообще никаких.
Ну,
вот тебе и ну.
Что же, Владимир Владимирович, ты не создаст эти системы регуляции.
Но он ездит по стране всюду и вдувает жизнь в мертвую оболочку. Оболочка мертва.
Да я понимаю.
Там, давай. Она травит со всех сторон. А он вдувает по 24 часа в сутки. Ну, или сколько там, 16, я не знаю, сколько он работает. 18 часов в сутки, 20 часов в сутки, я не знаю. Значит, понятно, в чем дело? Нет в стране систем саморегуляции. Ничего само вообще не делается. Ничего. Понятно? Вот в Америке делается само. В Германии делается само. Потому что существуют некие институты, которые институты общества, которые самовоспроизводят себя. В России их нет. Ну, нет их, ну, все мертвое.
Нет, и
партии
сразу
мертвые.
Несколько глобальных вопросов.
Партии
что с этим
мертвые,
смириться?
Промышленность мертвая. Ну, конечно, с этим смириться.
Как же поднимать в себе дух патриотизма, вот это вот все? Как идти вперед, как сплачиваться, если
единственным
мы не
единственным способом,
не
который верим. Я уже сказал. Единственным способом.
Агрессия.
Принять и полюбить таковость. Сугубость и самость России. Самость и сугубость. Принять и полюбить. Значит, 56% сменить Слуцкого. Запиши, пожалуйста. 56% сменить Слуцкого. 44% оставить. Ребята, и второй вопрос, который я хотел задать. За кого вы будете болеть сейчас? За кого вы будете болеть? Но остался же футбол. Наши антифутбольные идиоты уехали в Москву. Слава богу. Но футбол-то остался, там же есть футболисты все еще во Франции. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
За кого будете болеть, Виктор?
Болеть будем за Германию, конечно. Это самые ближние наши, скажем так.
Они не скучновато на этом чемпионате играют?
Да нет. Мне, да немцы никогда не скучноваты. И ни в чем, скажем так. Ни всяких видео в играх и во всем. Немцы, кажется, впереди планеты сетей.
Давайте еще кого-то послушаем.
Мне кажется, Сергей, нужно, как вы говорите, сжечь все, чтобы пепел как удобрение, возможно, что-то зайдет.
Травка прорастет. 7373948. У меня вопрос простой. За кого вы будете болеть? Вы теперь за кого будете болеть? Футбол-то остался? Здрасте.
Алло, здравствуйте. Я буду болеть за сборную России.
Как это? А где она играет? Можно уточнить?
Да, где? На всех турнирах. Болеть нужно все равно за нашу сборную.
Это я понимаю, но там выгнать.
Подождите.
Но у меня вопрос. Но там-то футбол на Европе вы не будете смотреть? Не итальянцы?
За Италию.
За Италию. Вот другое дело. А сейчас Испания вылетает на Италию в плей-оффе.
Да.
А вам не тяжело будет?
Если мой прогноз — Италия победит и будет чемпионом.
Во как! Спасибо большое. Спасибо. Интересно. Еще. 7373948. За кого вы будете болеть? Футбол-то остался, несмотря на то, что наших бездельников выгнали. Футбол-то остался. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, за немцев, боже сбав, за этих фашистов болеть. Конечно,
я умоляю, почему они фашисты?
За итальянцев. А?
За итальянцев. За итальянцев.
Футбол,
смотрите, у нас уже второй.
И, да, склады Адзура. А выгнать надо не Слуцкого, а Мутко. Вот. Рыба гниет с головы.
Что?
Футболом рулит он у нас в стране. Поэтому да. От него все идет.
А я полно видел деревьев, которые гниют с корня.
Но деревья.
Спасибо. В движение.
Подъем.
В движении. Не-не-не, никого не надо выгнать. Надо просто понять, что это мертвая оболочка.
А как-то научиться европейской игре невозможно?
Нет.
Никак, да?
Нет. Есть вещи, которые должны происходить само. Само. Сама ты себе глаз продираешь кулаком, сама ты встаешь, сама.
Да.
Понятно? У нас нет, у нас осталась мертвая оболочка. Все, нету. Ничего нет. Все, 7373948. Подождите, где едете, что видите, во-первых. Во-вторых, я быстро расскажу о движении, что я вижу. Я вижу затруднения серьезные абсолютно перед Волоколамкой, но там еще как-то ползет. Но вот огромная проблема на Волоколамке здесь, в городе. Средний ряд, три друга, повстречались в среднем ряду три друга. Это уже после Свободы, хорошо так после Свободы. Ближе к Соколу. И все от Свободы до Сокола, и прежде все стоит. Дальше. Очень-очень плохо у Восточного. Вот эта дорога по Щелчку. Множество надписей здесь. Сейчас я прочитаю, что пишут люди. Ну что за люди? Сфоткайте, напишите план аварии, уйдите на обочину, чтобы другие могли ехать. А там все фоткают автобус, правый ряд. Там все фоткают аварию на Щелчке. И езды вообще нет. В городе. В городе у нас, на шоссе энтузиастов очень густые красные стрелки. И в текстильщиках. Нижегородка сегодня более-менее ковыляет. Якиманка стоит намертво. И мост стоит большой каменный в центре. Потому что там, вы знаете, реконструкция. И это все благие пробки такие все. Приятные пробки новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Девять часов шесть минут, среда, 22 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Слушайте, я хотел песню поставить. Мне много людей напоминает о войне, о начале войны и песне военных лет. Но вот я попробую поставить эту песню. О, Господи, надеюсь, это то. Я очень надеюсь. Нет, а тут почему-то коллаж фотографий. Это не годится. Сейчас мы поставим. Вот это то вроде бы.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Кончилось мирное время, нам расставаться пора. Я уезжаю и обещаю верным вам быть навсегда. И ты смотри, чувством моим не шути. Выйди, подруга, к поезду друга, друга на фронт проводи. Дрогнут колеса вагона, поезд помчится стрелой. Ты мне с перрона, я с эшелона, грустно помашем рукой. Рвались снаряды и мины, танки гремели броней. Ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа.
Ну и так далее. Да, действительно, все спали, спали, спали. Не знаю, мой дед в 4 утра, вот бабушка вспоминает, в 4 утра ровно в ружье, команда была в ружье, и они пошли. Они стояли подровно, уже там на западе. И у них была команда в ружье и понеслась. А неприятность была только в том, что в субботу они обмывали капитанские звездочки. Дед получил капитанские звездочки в пятницу. Значит, и в субботу был праздник. И они, значит, вот это праздновали-праздновали. И как-то, видно, допоздна праздновали. А только прилегли и в ружье, и вперед, и пошли. Ну вот. И потом он уже погиб в Уманском котле. То есть от Ровно до Уманского... До Умань. И речь идет об Уманском котле. От Ровно до Уманского котла на Украине. Вот они отступали, а потом он в Уманском котле погиб. Хотя потом говорили, что там вот 100 тысяч погибло советских, 100 тысяч, 105 тысяч советских военных, 105 тысяч, а говорили, что надеялись, что, может быть, кто-то из них в плен попал. Бог знает, не знаю. Вот, надеялись, надеялись, но все время ждали, но никаких весточек не было. Много десятилетий ждали. Вдруг дед попал в Уманском котле в плен. Дай бог жив, и все это. Ну, как-то и ничего не дождались в результате. Ничего не дождались. Так и это самое.
Улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня.
Но нет, не получилось. Вот, но не получилось. Так что нет, я думаю, у всех есть что вспомнить 22 июня ровно в 4 часа. Слушайте, интересно, интересно, знаешь, чего? Скажи, пожалуйста, а твои-то предки уже здесь жили или нет
еще? Конечно, ну, естественно.
Ну, ты, когда твои немцы пришли на Русь?
В конце 18 века.
Спокойно, кноры наши,
да,
с конца 18...
Да, мне тут уже пишут.
Спокойно, всякие. Кноры наши с конца 18 века. Понятно? Значит, она пришла среди тех немцев, которые учили русских всему. Там вот академия была вся немецкая, как вы знаете, и так далее. Инженерные все искусства были на немцах, и так далее, и так далее. Лефортово. Лефортово вот это вот еще.
Ну, собственно, первый немец, который приехал, вот Кнор, приехал в Россию, он был первым директором Николаевской обсерватории. Ну, первая обсерватория в Российской империи. Вот, так что...
Учили нас смотреть на звезды?
Да.
Черт, черт. Немцы многому нас научили, что говорить. Это правда. И при Романовых, которые сами были немцы, как вы знаете, наши цари были немцы. Так что при Романовых очень много немцев было. Хорошо, давайте вот о чем поговорим сейчас. В этой связи, знаешь, я хочу найти 10 заповедей при обращении с русскими. Сейчас открыли архивы.
А, и это «Коммерсант» сегодня,
«Коммерсант»,
да, публикует.
Германский исторический институт в Москве совместно с Центральным архивом Минобороны продолжает работу над раскрытием и оцифровкой документов времен Второй мировой войны. Причем платит за это Германия, обратите внимание. Платит за это Германия, выделены деньги... там миллионы евро на самом деле. И, значит, идет оцифровка, и с одним из немецких исследователей говорит корреспондент «Коммерсанта», на что же он обращает внимание. И вот немецкий исследователь обращает внимание на то, что немцы меняли в зависимости от того, насколько им нужно было местное население, меняли отношение к местному
населению. Ну да, принципы своей
да. доктрины. То есть вначале всех вешать, всех расстреливать, да. русские не нужны вообще как таковые. Низшая раса, низшая каста и прочее.
Да, а потом, когда поняли, что война будет не быстрой, не получится
да,
быстро.
Да, без русских не обойтись даже на работах. Там вот какие-то работы, инженерные работы, там прокладывание, не знаю, мостов и прочее. Значит, они русских стали привлекать и издавали памятки. Вот памятка для войск. Смотрите, я прочитаю вам. Это уже на более позднем этапе, не 41-й, 42-й, а уже, наверное, вот 43-й год. Памятка для войск. 10 заповедей при обращении с русскими. Сохраняй свой авторитет перед подчиненными, перед русскими подчиненными. Не будь, однако, заносчив. Русские относятся критически к фальшивому или внешнему авторитету. Так называемой точки зрения господина придерживаются только те, которые в этом нуждаются. Настоящий авторитет завоевывается делами и безупречным поведением. Вторая заповедь для немецких войск в общении с русскими, напоминаю, это уже вторая половина войны, когда они начали к русским относиться иначе. Вторая. Будь справедливым. С подчиненными можно обращаться строго, но необходимо быть справедливыми. Немцы издавна пользуются в России хорошей славой самых справедливых. Ничто так не презирает русский, как несправедливость. Русский исключительно хороший работник. И если с ним хорошо обращаться, он работает с радостью. Он сообразителен и легко учится. Если ему показывают что-нибудь новое, он относится к этому сначала недоверчиво. Но когда убеждается в целесообразности, то охотно усваивает новые методы работы. Русский привык, чтобы им управлял человек, стоящий выше его. Задания и приказы должны отдаваться таким образом, чтобы они были понятны для исполнителя. Нецелесообразно давать сложные задания и предоставлять русским выполнять отдельные этапы задания по своему усмотрению. Рекомендуется разбивать задания на части и выполнять этапами. По возможности проверяя выполнение на каждом этапе. Если приказ выполнен плохо, то необходимо русскому сделать выговор. Третье. Хвали русского, если он хорошо работает. Ой, это ей-богу, я вот в редакции очень это делаю. Хвали русского, если он хорошо работает. Правда.
Это правда.
Если его не хвалят, он теряет охоту к работе. Даже маленькие подарки и специальные вознаграждения, если они выдаются обоснованно, и обоснование сообщается, то есть, ну, надо произнести обоснование, творят с русскими чудеса. Слушайте, вот это мне нравится. Можно я еще раз прочитаю? Значит, хвали русского, если он хорошо работает. Это из наставления немецкой армии во втором этапе войны, когда русские уже себя проявили, и немцы начали их побаиваться, осторожничать и немножко как бы с неким намеком на уважение относиться. Значит, наставление. Хвали русского, если он хорошо работает. Если русского не хвалят, он теряет охоту к работе. Даже маленькие подарки и специальные вознаграждения, если они выдаются обоснованно, и это обоснование сообщается, творят с русскими чудеса. Это правда. Ну, как-то надо все время похваливать. Избегай применять к русским телесные наказания. Русские любят уважение. Если они получают побои, они никогда этого не забывают. Побои рассматриваются в России как большая некультурность. Царская система была ненавидима, ненавидится и сейчас, потому что тогда наказание кнутом и казнь через повешение были обычными явлениями. Кстати говоря, когда мы сейчас забываем о том, что людей пороли, и пороли публично в России, в царской, когда мы сейчас соплю льем по поводу царской России, да. с огромным уважением к ней, значит, мы забываем, что действительно еще столыпинские галстуки, столыпинскими галстуками назывались вдоль дорог виселицы, на которых вешали крестьян.
Ну и потом вот. Эти знаменитые порки на сеной.
Да, порки на сеной и столыпинские галстуки уже в 20 веке русские дороги украшались виселицами, как вы знаете. Столыпинский галстук называлась виселица. Так что, как видите, немцы точнее понимали русских, чем мы недоумки сейчас. Мы недоумки сейчас хвалим царизм, хвалим дореволюционное время. Будучи людьми, в общем, конечно, беспамятливыми. Царская система была ненавидима. Ненавидится и сейчас, пишут немцы, потому что тогда наказание кнутом и казнь через повешение были обычными явлениями. Большевики, учитывая этот факт, строго запретили применение телесных наказаний и смертную казнь через повешение. Больше того, многолетней пропагандой побои и смертная казнь через повешение определяются как высшая степень некультурности. Это перевод с немецкого. Советская пропаганда в настоящее время использует случаи казни бандитов через повешение для того, чтобы поставить немцев на одну ступень с царским режимом. Это вот эта инструкция. Это инструкция для немцев. Это инструкция для немцев. Напомню еще раз, десятый раз, не знаю, что это как раз относится уже ко второму этапу войны, ко второй половине войны, когда немцы шли в начале, они вешали охотно, много, издевались, расстреливали и страшно репрессировали население, которое они считали нужно уничтожить под корень. Вот только уже когда наступил перелом в войне, они стали немножко задумываться, и вот из этого периода вот эта инструкция. Если позволите, я вернусь к спорту до известной степени. МОК поддержал отстранение российских легкоатлетов от Олимпиады 2016, а значит... И, тем не менее, есть решение, что конкретно, лично, то есть, условно говоря, МОК, Международный олимпийский комитет, считает, что русские организации, как он считает, преступные, я не знаю, правильное слово какое, что они преступны.
Ну, наверное, да.
Что они преступны, либо не обладают авторитетом, либо...
Некомпетентны,
либо преступны. То есть МОК считает, что русские спортивные организации либо некомпетентны, либо преступны. Ну, вот я так, это мое ощущение, если позволите. Но атлеты не все преступны. Не все атлеты преступники наши. И есть из них люди чистые, достойные. И вот эти чистые атлеты могут обратиться непосредственно в МОК напрямую, минуя собственные преступные организации российские, обратиться, минуя суверенитет российский, да?
То есть да.
Наш, как это было, суверенную демократию? Вернувшись из суверенной демократии прямо на международный уровень, они могут обратиться, и им разрешат выступать под русскими флагами.
Да.
Но минуя русские преступные спортивные организации.
Да, и доказывает, соответственно, вот это, лично свое право на выступление.
Это победа или это поражение? Объясните, пожалуйста. Вот это победа или поражение? То, что МОК признал, что наши атлеты могут миновать... Наши преступные спортивные организации, или несомненные, это победа или поражение? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Дарья. Я просто только подключился.
Да.
Буквально. Сергей, дело в том, что я вчера следил за этим, и, как я понял, МОК разрешил, но при условии, если спортсмены обратятся... напрямую,
да,
в Лозанну.
Да. Безусловно. Это я...
Суд.
Да.
То есть они поддержали, по сути дела.
В сущности МОК вырывает наших граждан и наших атлетов из-под наших суверенных организаций и органов. То есть он говорит, ваши организации и органы преступники, поэтому обращайтесь напрямую в Лозанну. Но это же нарушает как бы некий суверенитет мистический.
Ну да, согласен.
Ну да, это нарушает наш мистический суверенитет. Видишь, существует некий мистический суверенитет, такой вот какой-то отдельный мистический,
так,
который какой-то такой офигенский, который составляет чувство гордости.
Так, вот почему, они говорят, это нарушает?
Они говорят, наоборот? Нет, почему меня? Ну как я могу? Алло, здрасте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Владимир, вы в какой организации работаете? Прям большой или маленькая? Мне не интересно, где, но конкретно большая или маленькая у вас организация?
Маленькая, три человека.
Три человека. Слушайте, если я к вашим рабочим, я обращусь, что начальник ваш дурак и хозяин фирмы дурак, Значит, поэтому, ребят, обращайтесь напрямую ко мне, если что. А с этими я разговаривать не буду. Значит, это же оскорбление.
Ну, я, скажем так, больше с такими людьми я не работаю.
Ну, это оскорбление. Значит,
да, это оскорбление, да, прямое
оскорбление. МОК сказал, атлеты могут обращаться, но напрямую к нам, потому что ваши начальники преступники, все.
Да,
ну, это оскорбление, это оскорбление. Это оскорбление.
Это оскорбление непосредственно организацию. А ну, вы можете защитить честь страны.
Ну, как страны? Какой честь как страны, когда суверенитет? Сказано, что страна омикошонилась, а вы сами тогда напрямую... Нет.
Вы можете пойти под
флагом России. Это в сущности призыв к побегу. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Злобный енот вас приветствует. Дарья, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы абсолютно правы, на мой взгляд, то, что здесь речь идет исключительно о мистической составляющей.
Да.
Потому что формально МОК – это не государственная организация, а частная контора, которая что-то там на свое соображение делает, и к ней, по идее, могут обратиться любые люди. Но сложилась традиция, мистическая, полумистическая традиция, что вот из уважения к нам... к народу.
Ну, а ваша организация, Злобный енот, а вы вот работаете в организации, где сколько людей?
Ну, у нас где-то 200 преподавателей и около 2000 студентов.
Скажите, если я начну обращаться к вашим студентам, выдергивая их из-под вас, говоря, что ректор придурок, вор, жулик, значит, декан подонок, значит, и тайный растлитель, значит, а преподы ваши воры, значит, студенты, обращаясь ко мне в индивидуальном порядке. Но это же подрыв.
А, так в том-то все и дело, что это и есть подрыв, но подрыв. Немножко неформальный.
Ну, неформально, согласен.
Тонкая игра, согласитесь.
Ну, я согласен, но это выдергивание. Послушай, я не говорю с чужими людьми. Я, если мне надо с какой-то радио, например, позвонить, с кем-то поговорить, я сначала позвоню главному. Я скажу, слышишь, я к твоему этому обращусь, ну, условно говоря.
Да.
Ну, вот мне надо было, например, договориться с Матч ТВ, по поводу того, чтобы там было включение. Ну, я думал, а вдруг русские дойдут до финала. Значит, мы договорились с ребятами, что с Матч ТВ, что они будут по телефону комментировать, если мы на каких-то продвинутых стадиях.
Да.
Значит, мы же вышли на руководство, они же подтвердили. Но я не могу выдергивать людей из-под начальства. Если я выдергиваю людей из-под начальства, прикинь, сейчас я позвоню на «Эхо Москвы», например, условно говоря, позвоню на «Эхо Москвы» и скажу, пацаны, значит так, работаем на Доренко. Мне Леша спросит, Венедикт. Леша скажет, Сереж, у тебя все хорошо с головой?
У тебя с головой хорошо, аналогия, нет? Потому что есть более крупная, скажем так, организация, есть страна-государство.
Ну, да.
И вы идете защищать честь государства. Да,
государство?
Вам при этом надо отказаться от организации, которая...
Государство – это организация.
Да, но она более крупная, чем организация спортивная.
Нет, давайте все-таки честь страны, а не государство. Зачем
честь
нам...
страны, хорошо.
Страны, да. Зачем нам
это
государство?
Гораздо, разве это не важнее, чем честь спортивной организации?
Здравствуйте. Сергей, Дарья. Ну, я считаю, по заданному вопросу вам отвечаю, это невиданные формы унижения наших спортсменов, а еще больше Родины и флага. Невиданные унижения нам указывают, где быть, с кем быть, как быть.
Ну,
вот. И я удивляюсь на Путина, почему он допускает постоянно такие унижения. Вот. Надо было отказаться сразу. Не хотите выйти из Олимпийского комитета и не платить больше в этот комитет и сказать всем до свидания.
Николай.
Я себя считаю униженным вместе с этим спортсменом еще больше, чем
Николай,
они.
Николай, ну нельзя выходить. Мы выйдем, про нас забудут. Это знаете как? Как ребенок думает, вот я умру, родители будут плакать. Ну, поплачет. Хорошо. Ну, или там, вот я уйду с работы, и вся слушательская общественность будет, значит, конечно, следующие 15 секунд. А потом забудут. Понимаете, в чем дело? Нельзя уходить. Николай, ну, уйдем, спокойно про нас забудут. Даже ни слова такого не будет. Не думайте, что мир сильно будет страдать, если мы куда-то уйдем. Уйдем, и все, и нет нас. Ну, правда, Николай, ну, серьезно. Вот эта мысль ошибочная, что мир не обойдется без России. Мир легко обходится без России. Легко.
Ну, да.
В общем, мир спокойно, как река, обтекает Россию. Как какую-то скалу. Ну, есть скала, а река ее обтекает. Все, на этом закончили. Дальше говорит, а можно скалу вообще снять ее? Снять куда-то и увезти? Можно. И говорит, а мир тогда рухнет? Нет. Просто по прямой река будет течь, да и все. Чуть-чуть попрямей. Сейчас она обтекает, сейчас мир, история обтекает Россию совершенно спокойно. А если скалу убрать, ну, просто река попрямей будет течь, вся тема никакой. Никто плакать не будет. Вы думаете, все расплачутся? Вот это надо нам, наверное, как-то отвыкнуть от мысли, что мы должны руки в боки расставлять. Что мы руки в боки все
время? Вот унижением было бы пойти под флагом МОК или вообще непонятно какой организации. А под флагом страны разве это унижение? Доказать честь?
Алло, здравствуйте. Вот я пытаюсь растравить душу. Да, здрасте.
Здравствуйте, Ярослав, Москва.
Да, Ярослав.
Мне кажется, нет никакого унижения.
Нет, да?
Я считаю, обгадились-то, с одной стороны. Так надо как бы держать лицо и отправить спортсменов как можно больше туда.
Трудно сочетаемая фигня. Обгадиться и держать лицо.
Ну, а что делать?
Ну, вот надо как-то и обгадиться, и держать лицо, понимаешь? А как? Тяжеловато, а? Ну, тяжеловато же, ребят. Ну, реально тяжеловато. Юрий Николаевич, сейчас приговор. Юрий Николаевич, прошу вас с приговором выступить.
А что, если кто это предложил, условно говоря, являются Маркиным или Чайкой? А наши спортивные функционеры плохие. Разве граждане не должны идти к Маркину жаловаться на плохих?
Ну тогда, но все равно это суд экстратерриториальный, он не наш, идти в Лозанну, идти к иностранцам, жаловаться на русских. Юрий Николаевич.
Ну, видимо, они что-то знают про наших, поэтому я, кстати, уверен, что наши футболисты просто получили команду не играть. Поэтому Маркину надо бы посмотреть, кто такие команды раздает.
Маркину надо бы посмотреть. Маркин, между прочим, как вы обращаете внимание, в сознании, может быть, нас слышит Маркин, в сознании Юрия Николаевича, и это некая часть аудитории, может быть, даже заметная, в сознании Юрия Николаевича Маркин уже подсидел Бастрыкина.
Угу.
Ну, ты слышишь?
Да, кстати.
Да, ты слышишь, как говорит Юрий Николаевич, что МОК, нет, он говорит, МОК – это всемирный Маркин. Всемирный Маркин. То есть Юрий Николаевич наделяет Маркина чертами всемирного искателя справедливости и решателя. Таким образом, что Маркин главный в СК. Это очень интересно. 9.30.
Подъем.
Я не знаю, я когда вот было пятилетие Собянина у власти, была передача на ТВЦ. И я... Нет, когда он к нам приходил год назад, или на ТВЦ, я помню, что я ему сказал, что хорошо бы оставить уличных музыкантов, не трогать, потому что полиция в Москве лютует против уличных музыкантов.
Мне кажется, это в нашем эфире было сейчас.
Это в нашем эфире?
Да.
Это было в нашем эфире. Совершенно верно. Я ему сказал, что город, который Собянин строит, как он это определяет, лучший город Земли. Значит, вот в этом лучшем городе Земли не должно быть фармацевтической чистоты, совсем фармацевтической. Должны быть какие-то микробы, должны быть какие-то, uh-huh. какой-то рой uh-huh. мух там и так далее. Что-то должно быть. И
какие-то полезные бактерии.
Какие-то странные персонажи, какие-то, да, люди рек и озер.
Какие-то диспактериозы.
Дзянху какие-то должны бродить по улицам, какие-то странные, да.
Абсолютно.
И если сделать фармацевтически, то это будет похоже на макет мертвого города. Это будет ужасно.
Конечно.
И я просил Собянина оставить уличных музыкантов в покое. Но нет, не знаю, он говорил, что разберется, и он говорил как-то приветливо, что это тоже у него находит сочувствие, эта идея, что надо их оставить в покое. Вот во вторник, 21 июня, накануне, задержали солиста группы радиокамергер Семена Лашкина, который играл в центре Москвы на виолончели. Он играл на виолончели, я вам просто историю рассказываю. Он играл на виолончели на Никольской улице. Никольская пешеходная, как вы знаете.
Да.
Никольская пешеходная, и там полно лавочек прекрасных и все такое, всяких свежевыжатых соков и все это такое. Вот. Около 21 часа, когда музыкант перестал играть, пришли сотрудники полиции, задержали его, пригрозив отвести силой. Ему предъявили обвинение по административной статье об организации публичного мероприятия и организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах. Ему грозит до 20 тысяч штраф. Суд будет 28 июня. Через 6 дней будет суд. Лашкина задержали вместе с его виолончелью, которая после освобождения осталась в отделении полиции как вещественное доказательство преступления. То есть полиция теперь хранит эту виолончель, мы не знаем, при какой там, там сырости, да, правильно ли она его хранит, не знаю. Также рассказала девочка вот эта, как же ее, секундочку, которая Ольга Опенок, Ольга Опенок, значит, которая там связана с этой группой, насколько я понимаю, что все время до судебного решения, до 28 июня, Ласкин будет оставаться без своей виолончели. Мы знаем, что родина, наша родина любит виолончели, мы знаем,
они вообще очень искусство. Дорогие, они очень
нет,
дорогие.
И наша родина любит искусство, как мы знаем. Мы знаем, виолончели за 12 миллионов долларов. Значит, но это, наверное, может подешевле. И, значит, мы знаем, как родина относится к искусству. Концерт в Пальмире и все это. Но почему тогда Ласкина, поймали, арестовали и велели паспорт показать? Почему? Зачем это? Ну что за кошмар? Я вам дам фрагмент небольшой из выступления этого радиокамергер.
Небо утреннего сяк, от жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Весь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. С неба милости не жди.
Он же на виолончели шарашит вот сейчас, да? Простите за слово «шарашит». Он сам поет, он солист. Вот это он поет, это его голос. И
у него есть скрипка, ударные.
Скрипка, ударные и...
Две скрипки. И еще
духовые, вот здесь в данный момент труба. И они поют самой Пахмутовой. Пахмутова сидит и...
Такой молодой июль, октябрь впереди.
Вот этого Ласкина повязали и отправили в полицию за то, что он на виолончели играл на Никольской. Ну что он сделал плохого-то, я не понимаю.
Не, он клевый. Но я единственное надеюсь, что он хоть какую-то выгоду от этого получит и станет чуть более популярным среди, может быть,
сочувствующих ему. Вот сейчас сидит Пахмутов, я вижу Пахмутов. Я не знаю, за что его повязали-то? Чем плохо играть на улице? Чем плохо играть на улице, а? Кто-нибудь объясните
мне.
Не
знаю, перегибы на местах?
Я пытаюсь врубиться. Нет, не перегибы, это сознательная практика московского правительства и московского МВД.
Почему? Я часто вижу...
Нет, их вяжут. Их вяжут. Ну почему я год назад обращался к Собянину с просьбой их защитить? Их вяжут. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Да.
Ну, здесь совершенно очевидное нарушение запрета на идеологию.
Да нет, в этой песне, простите, но тут просто потому, что он Пахмутова это исполняет. Сидит Пахмутова в этот момент.
Ну, тут, понимаете, какая штука? Но ведь Пахмутова-то Пахмутова-Пахмутовой, но песня-то совершенно с определенным контекстом. Она совершенно определенно приносит в общество настроение определенного.
Мы не знаем, что он исполнял.
Мы не знаем, что именно он исполнял на улице. Понимаете?
Но как, тут на самом деле очень просто. Это человек считается заряженным определенной идеологией. И что, да. И что он выкинет, какое коленце, так сказать, в следующую секунду, власть не знает. И поэтому она, перестраховывая боясь, заведомо пытается его изолировать от общества. Потому что человек смутьян.
Он веселый, у него глаза веселые.
Вот, может зажечь народ, увлечь, как примерно как канатоходит Стебул.
Ага! Вот тут у нас канатоходец, ты объявился из трех толстяков. Спасибо. Это важно. Да, канатоходец, конечно, из трех толстяков. Он может зажечь народ куда-нибудь не в ту сторону, а когда народ надо гасить. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Елена. Ну, Сергей, понимаете, у всех разные чувства стиля, качества и вообще
вкуса.
Я, например, просто могла бы его просто отстрелить с его виолончелью. Во-первых, может, виолончель не звучит.
Ну
во-первых,
что?
Они не так дороги. Они их арендуют. Нет, хорошо.
Я сейчас говорю с вами не конкретно. Вы знаете, Елена, вы сразу с увеличительным стеклом набрасываетесь на конкретно это музыкальное произведение. А ведь мы говорим вообще об уличных музыкантах.
Сергей, у всех разные вкусы, понимаете? Я, например, даже на
ну, я вам рассказывал.
Проехать не могу.
Я вам рассказывал о случае, когда я выдал музыкантам в переходе у Кутафи.
Сергей, я знаю прекрасно, о ком вы говорите. Они абсолютно академичны. Это
ученики
консерватории.
Нет.
Они безупречны, я знаю.
У Кутафи башни. Нет, история была другая. У Кутафи башни я спустился и...
Ну да, я прекрасно знаю, о каком вы говорите.
Кутафи, нет, ну подождите, но они говорили между собой по-итальянски.
Не знаю, как они говорили.
Они говорили по-итальянски. Нет, это итальянцы.
Это у всех разные вкусы.
Ну причем тут вкусы? Ну я же говорю, я пытаюсь генерализировать, а вы пытаетесь придраться к конкретному исполнителю.
Да не конкретному исполнителю. Ну, во-первых, так сказать, просто я, например, даже вот на даче, я очень страдаю от того, что кто-то включит радио рядом. Да,
включит. Я страдаю от неправильных ударений. Как филолог страдаю от неправильных ударений. На ключ никогда не падает ударение. Включит радио. Включит. Вот ее ранит неправильная нота, а меня ранит, включит ее. Кто включит-то? Нет на ключ ударения в русском языке вообще никогда. Кроме слова «ключ».
Да. Они, кстати, делают совершенно разные каверы. Вот, например, на Depeche Mode, на Nirvana, на абсолютно полно всяких интересных зарубежных и наших групп. Очень разные вкусы.
На YouTube только вот вновь продолжается.
А знаете почему? Потому что это конкурс на «Россия-1», как он называется, «Любимые песни Пахмутовой». И они там исполняли именно этот кавер. Поэтому везде видосы с этой песней. А так-то у них полно всяких разных.
Подожди, «Моя бабушка курит» — это хорошая песня?
Не знаю.
Она не матерная? Я очень боюсь. Она матерная? Нет, не матерная. Вот они исполняют тоже радио «Камергер», тоже исполняют. Мы больно раним Елену Искунцеву. Продолжаем ранить Елену Искунцеву.
К конкурсной программе. И уже готовится выйти на эту сцену первая тройка финалистов.
Группы «Радио Камергер», «Мультиверс» и виолончелистка Мария Шерер.
Мне уже...
Эти месяцы. Хорошо. Значит, слушайте меня. Я говорю об уличных музыкантах. Вы хотите, чтобы они пели?
Мы с ней его весело пьем. У нее ничего не осталось. У нее в кошельке 3 рубля. Но моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя.
Вот это Семен Лашкин, насколько я понимаю, которого повязали за то, что он играл на Никольской. Вы скажите, пожалуйста, давайте его звать в эфир. Я надеюсь, меня слышат в ньюзруме у нас. Товарищи, прямо вот Семена Лашкина звать-звать. Прям звать-звать. Давайте его разыщем. Пусть он придет в студию. Я готов, на полчаса и ко мне, а может быть и на час куда-то и так далее. Мы должны каким-то образом заинтересоваться этим прекрасным человеком, и мы должны каким-то образом позволить ему вызволить его виолончель, которую повязали менты. в хорошем смысле. Она сейчас там, скрипя, лопаясь, несчастливая, значит, несчастливая виолончель под гнетом ментов лежит в ментовке. В то время как она должна петь, она должна играть, она должна торжествовать, она должна утверждать что-то, что-то жизненное, витальное, понимаете, в эти прекрасные солнечные дни. А? Скажите, пожалуйста, вам нравятся уличные музыканты? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это голосование. Вам нравятся уличные музыканты? Вы считаете их признаком жизни в городе? А их отсутствие вы считаете признаком смерти? Вот я, например, считаю признаком смерти. 134-21-35. Вам нравятся уличные музыканты? 134-21-35. Не нравятся? Нет. Их надо искоренить и все это дустом потом посыпать и хлоркой отмыть. 134-21-36. 134-21-36 не нравится уличные музыканты. Нет. Подождите, а я... Начать голосовать. Я забыл нажать на кнопку. Все, все, сейчас пошло. Нравится уличные музыканты. Я рассказывал уже про этот случай с итальянцами, как я нарвался случайно. Я шел из Кутафии башни.
Да.
Хэппи и прочее. Я не помню, что нет. По-моему, я даже видел самого, и вот я был рядом с божеством, я был где-то в Кремле, сейчас не помню. И я шел к стоянке машин, конечно, я вспомнил. А меня пристроили на стоянку думскую, ну, причем у библиотеки Ленина, не понимаю, почему там какая-то думская стоянка, мне сказали. Маленькая, но сторож был добр ко мне, он сказал, ну, для вас я выгорожу место и все это. Ну, вот. И мне надо было перейти через это самое. Ну, я нырнул в переход, и там стояла группа, квартет. Ну, прекрасно, я просто был потрясен. Меня разрезало напополам, будто бензопилой. Будто бензопилой меня разрезало. Я был парализован, как суслик под взглядом гюрзы или кобры. Я стоял, слюни текли у меня из уголков губ, по груди, по животу. И, наконец, капали. Не буду рассказывать откуда. Все это, значит, капало. Все это. И я стоял в луже слюней собственных от счастья, разинув рот и слушал. Вдруг, ты знаешь, искусство имеет какой-то ключик. Есть какой-то ключик, и в каждом из нас есть замочек.
Сергей, помните исполнительницу французскую ЗАЗ, которая начинала...
Даже я похвастаюсь, наконец, своей щедростью. В конце я полез в кошелек, поскольку я не пользуюсь наличными деньгами вообще нигде. У меня не было денег. У меня были кредитные карты. И, не знаю, может быть, $300. По $100. Но не было никаких купюр. Но нет денег.
Валюта была.
Денег не было, были доллары. Я достал $100 и бросил им футляр.
Круто.
Почему я знаю, что они итальянцы? Потому что, значит, руководитель, ну, главный, вот там первая скрипка, он схватил мои $100 и принялся целовать, громко бормоча.
Вас
что-то
или по... доллар?
Нет, $100 бумажку он стал целовать. Он стал целовать $100 бумажку, ну, символически, показывая всем и бойко обсуждая, что они сделают на эти $100, сегодня же напьются. И все это понятно, да? Ну вот, прекрасно, прекрасно это было несколько лет назад. Ну вот, я не говорю, я должен рассказывать об этой щедрости каждый раз, потому что это меня извинит, я никогда не даю им денег. Обычно. Я никогда не даю денег, один раз дал, и теперь буду рассказывать всю жизнь. Понятно, про $100. Потому что у меня просто не было другой купюры. Нет, хорошо,
жизнь.
У меня было бы $10, я был бы 10. Но у меня не было $10. Понятно, о чем я говорю? Ну, что делать? Ну, пришлось. Пришлось дать 100. Хорошо, остановить. Пусть они будут, эти музыканты. 87 на 13. Это очень важно. 87, как то, что у вас остается после вычета налогов. 13, как то, что у вас вычитают в налоговой. 87 на 13 у нас проголосовали. 87% наших слушателей хотели бы, чтобы уличные музыканты продолжали петь, потому что чертова Москва должна быть наполнена жизнью, а не стерильностью. Стерильность — это смерть, вы знаете, смерть. Если Москва будет наполнена смертью, то это будет чрезвычайно обидно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Дарья.
Доброе утро.
Я считаю, что вот основная проблема ведь заключается еще в том, что вот эти вот законы принимаются о митингах, когда вот, ну, то есть можно спокойно уже по закону докопаться буквально чуть ли не до столба. Ну, вы сами понимаете, да, вот эти вот драконовские законы о митингах, когда приняли, и вот эти огромные штрафы, когда вот уже просто какое-то скопление людей по закону уже считается, ну, неправильным каким-то.
Знаете, мне кажется, что, следуя дальше, надо запретить перемигивание, потому что перемигивания могут носить оскорбительный характер.
Конечно, ну вот в Госдуму еще, наверное, еще больше будет ужесточать эти все законы, поэтому это на самом деле логическое продолжение того, что чем занимается наша Государственная
Дума. Вот мы смотрим, например, кто-нибудь проехал с мигалкой, да? А я и вы. И мы стоим на разных углах улицы. И я вам такой подмигнул, типа, глянь. Конечно, а вы так и в ответ. Это надо тоже запретить.
Конечно, конечно, ведь это самоорганизация людей, граждан, они не должны самоорганизовываться вообще никогда.
Конечно, конечно. Как только мы перемигнулись и свистнули, глядя на мигалку проезжающую или на что-то такое, ну, нас надо, мне кажется, вязать, потому что это неподобающие чувства. Неподобающие чувства, а?
Абсолютно.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ирина, Москва.
Да, Ирина.
Вообще закрытое акционерное общество Москва мне стало очень не нравиться. Она скоро действительно будет стерильной. Мне нельзя будет ни въехать, ни погулять, ни поставить где-то машину.
Вот понимаете, все-таки должна какая-то быть городская... Ведь мы идем к городу, где люди на улице. А значит, должна быть спонтанная жизнь. А если есть спонтанная жизнь, то должна быть и какая-то до известной степени неформационная. Город не должен напоминать фармацевтическую лабораторию.
Ну, у нас даже центр города перестал быть жилым. Это действительно уже скоро станет такая аптека без людей.
Да, да, да.
Ходить будем централизованно, с экскурсиями по городу.
Московское правительство, верните музыкантов. Скажите своим псам, которых вы натравили на музыкантов, скажите своим псам, чтобы они сидели по казармам. Прекратите псами травить музыкантов. Прекратите, ну прошу вас, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да здравствуйте. Нет, все гораздо проще. Вы просто ментов-то не знаете.
Не знаю.
Они же глубоко феодальные люди. Это их улица, а человек не платит. А он смутьян не потому, что он тибул, а он смутьян потому, что собака не платит.
Он должен отстежку давать.
Конечно. Савельник даже об этом не знает.
То есть, если бы его привели туда какие-нибудь цыгане, которые имеют отношение с МВД, то он бы пел, танцевал, собирал бы танцы с медведями, с девками.
Чики, все было бы красиво.
Спасибо вам! Как вы знаете жизнь?
Как вы знаете жизнь? Жизнь тут не спешит и платит ментам.
Скажите, а вы мент или наоборот платите им?
Нет, дело в том, что я сидевший.
Вы в курсах. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Человек в курсах. Слушайте, так тема проще. Он не отстегивал. Им говорил, Ленин такой молодой и так далее. Да. Они говорят, слушай, ты можешь Ленин, пожалуйста, Сталин.
Они не поняли, что он известный.
Они не поняли языка, на котором он говорит. Они не поняли языка. Он ему наверняка говорил что-то о прекрасном, что-то еще.
Понимаете, я думаю, что когда Борис Гребенщиков выступал в переходе на Чистых прудах, или где он там выступал, я думаю, что менты не требовали с него никаких денег. Это было понятно.
В виде исключения.
Да, потому что это публичный человек и так далее. Да, они не знали, что это тоже публичный человек.
Так это все проще. Оказывается, это все проще. То есть менты просто, может быть, это версия человека, знающего жизнь нашего слушателя, что он начал лопотать на языке, который непонятен ментам.
Да.
Менты должны получить баблос. Они говорят, да, они говорят, здравствуйте, ну что, они не говорят баблос, потому что он может их записывать. Они говорят, а что это вы тут собрали, значит, по такой-то статье закона? И тут же должна профигурировать 5000-ая купюра. А он им говорит, я решите доложить то да сё. Они говорят, То есть это разговор, был такой разговор у, очень мне нравится, в Энни Холл. Ты не смотрела Энни Холл? Вуди Аллена. Обязательно посмотрите Энни Холл. Обязательно. Энни Холл, Вуди Аллена.
Запишу.
Там, когда он стоит на балконе и думает, как с ней переспать, они говорят что-то о концерте каком-то и о вечере. И там титрами идет настоящий текст. Как бы титрами. Он стоит и говорит, он стоит на балконе с Энни Холл, с этой, с которой ему суждено переспать, потом и неоднократно. И он говорит, скажи, пожалуйста, а что ты делаешь там, скажите, вечером? А там текст идет, интересно, как она там, то-то-то.
Да-да-да.
Значит, она говорит, ой, я в затруднении, там, я не знаю, может быть, мне надо подумать, посмотреть свою повестку, там, и ответ, как он сразу наступает, там, все. И все это, значит, то есть настоящий диалог с ментами идет титрами. Они подходят и говорят, товарищ, зачем вы собрали здесь массовое мероприятие? Это значит, есть ли у тебя 5000 рублей? Он отвечает: простите, но я просто играл, я не виноват, что они остановились. Титрами: я не буду платить. Они: да, но мы вас обвиним по статье такой-то. Это значит: пацан, у тебя осталось 3 минуты и уже 7,5 тысяч рублей. Он: вы нарушаете свободы. Это значит: пошли вы. Ого. Угу. Значит, они: хорошо, давайте введем его и применим силу. Это значит: 10 тысяч рублей уже за оскорбление. 15 тысяч. Вот какой был разговор. Надо титрами прописывать. Очень интересно про ментов. Да, очень интересно. 9.59.
Подъем. В движении.
Движение. Секундочку, я посмотрю, где затруднение у нас. Центр адский, но там из-за ремонта, я говорю. Таганка вся стоит, и вокруг нее тоже Садовое кольцо стоит внутреннее, на подъезде из-за аварии. Якиманка стоит напрочь совсем, и трудно на шоссе энтузиастов. Секундочку. А больше, наверное, нигде не трудно. В остальных трудных местах трудности преувеличены существенно. 7373948. 7373948. Где едете, что видите? Ой. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Я с Ярославки на МКАД выехал. Вот тут что-то доместило, проблематично как-то.
Проблематично? Вам,
движение напряженное, но едем.
Спасибо, хорошего дня вам. Счастливо.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа, в серебряное рожо.
Десять часов шесть минут, среда, 22 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Можно я одному человеку отвечу? Обычно не отвечаю. Еремейка. Еремейка спрашивает меня: скажите, пожалуйста, где можно прочитать про разные уровни смысла послания, декларируемые тайны и прочее? А отвечаю: Грегори Бейтсон. Грегори Бейтсон, вы знаете, что у Грегори Бейтсона есть маленькая секта последователей, их совсем мало. Может быть, нас человек 10 сумасшедших, которые читают. На самом деле, я, Бронислав Виногродский, значит, еще есть Федоров, который его переводит, значит, и там еще, а?
А это тот, кто писал про коллективную шизофрению? Вот
да, динамика групповой шизофрении. Динамика групповой шизофрении, написал Грегори Бейтсон. Также Грегори Бейтсон написал Double Bind, вот это его главный термин.
Двойное послание?
Двойное послание, двойное послание. Сделай так, но я тебя накажу.
Угу, угу.
А? Я тебя люблю, но буду бить.
Да.
Тогда вот это Double Bind. Его изобретение. Его изобретение, важное его указание, ноль информации, значимый ноль. Помнишь этот знаменитый пример Грегори Бейтсона? Попробуйте вечером не выставить кошке еду, и вы поймете, что ноль информации значим. Потом, значит, групповая шизофрения. Надо сделать, нельзя не сделать. Запрещено обсуждать.
Да-да-да-да.
Запрещено обсуждать. То есть вот ты должен... Нет, ты... Нет. Нельзя не сделать, нельзя сделать. Запрещено обсуждать. Вот это вот есть признак поведенческой шизофрении, групповой шизофрении в том числе. Россия вся стоит на групповой шизофрении. В хорошем смысле, я сейчас не пытаюсь никого обидеть. Вся Россия стоит на этом принципе.
Ну, любой коллектив, и дальше больше...
Нет, просто
больше...
Вообще Россия. Нельзя сделать. Запрещено.
Да.
Ну, нельзя сделать. Это запрещено. Нельзя не сделать. То есть все это делают. То есть это запрещено, но все делают, зная, что запрещено. И это запрещено обсуждать.
Да, прекрасная форма.
Это, конечно, Россия. Первое, что в голову приходит, это Россия. Правда же? Ну и так далее. И, конечно, в смысле послания, говорил Грегори Бейтсон, в частности, что любое послание – это подразумеваемое, декларируемое и скрытое, тайное, secret. Значит, и дальше, это подразумеваемое, декларируемое и скрытое для меня – и подразумеваемое, декларируемое и скрытое для тебя. Понятно, да?
Да.
И здесь разговор с ментом виолончелиста становится понятен.
Да, да.
Потому что есть подразумевать. Там абсолютно, конечно, конечно. Значит, там абсолютно шизофреническое отношение наше с МВД. Понимаешь, у нас с МВД вполне шизофренические отношения, правильно? Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать, все. Вы, товарищи, что делаете? И здесь же опять идет подразумеваемое, скрытое и, декларируемое. То есть вы говорите, вы по такой-то статье, а это значит, дайте 20 тысяч рублей. Ну, понятно, все это совершенно шизофреническая жизнь. Но иначе мы уже обустроились здесь в шизофрении.
Нам так уютно.
Знаешь, мы по шизофрении кочуем по настроению от кататонии.
Ой, кататония, напомните.
Кататония – это когда ты овощ.
А.
До гобефрении и паранойи. Вот Россия... В смысле, можно я расскажу о людях вокруг себя? Не Россия, не буду обобщать, чтобы не обижать никого. Люди вокруг меня примерно 100 миллионов, ну, которых я вижу. Я не вижу всех, я вижу 100 миллионов. Так более-менее наблюдаю за ними по телевизору, в прессе, везде, в интернете. 100 миллионов вокруг меня человек. Они скачут от кататонии, когда они овощи, к гебефрении, когда они подхихикивают все время. Подхихикивают. Вот. Значит, и выбивая табуретки из-под висельников, они такие, ха-ха-ха, как смешно. Ха-ха-ха-ха. Все время они очень смешные. Гебефреники. К паранойе. Когда паранойя, это у нас основное, мне кажется, основное. И у тех у нас 100 миллионов, которых я вижу вокруг себя, мы в основном всегда в паранойе. Но иногда мы устаем, и самопродуцирующаяся кататония у нас наступает. Мы сами ее продуцируем. Отпадаем, типа отпали маленько, полежали такие, оклемались. Переходим в гебефрению. Гебефрения – это наша передача. Она абсолютно гебефреническая. Да. Можно гебефренический подъем, мне кажется, назвать. Прямо назвать, понимаете, чтобы была полная понятка, чтобы не было непонятки.
И мое подхихикивание можно.
Абсолютно гебефрения. Абсолютно гебефрения. Я напомню, сейчас Гурген звонит. Гурген. Гурген, здравствуйте. Гурген, я вам рассказывал историю про смешного старика в Измайловском парке, гебефреника, да. Который да. Там собирались пожилые люди. Значит, пожилые люди. И у них же, кстати, есть слабость с недержаниями всякими. И некоторые отходили в кустики. Ну, кстати, по делу. Да, значит, и был один гебефренический старик, который подкрадывался за кустом и толкал их в спину, когда они писали или какали. Значит, и говорят, что он был душой компании, его все очень любили. Но он всегда очень громко хохотал. Он толкал старика писающего или старушку и кричал «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Вот так заходился. Мне кажется, это как раз аллюзия подъема.
Ну, абсолютно. Если мы с вами, например, известных людей из психиатрической среды проанализируем их творчество, например, любимого и уважаемого мною Плигова Дмитрия Александровича,
да.
То мы с вами обнаружим новую орфографию слова «милиционер», так сказать, «милиционер», да. Что тоже является да. Созданием неологизмов и характеризуется шизофренией F-21-4, белотекущая психопатоподобная псевдоневротическая шизофрения.
Ну да. Ну это хорошо, вот. Нам же уютно, Гурген, нам уютно внутри шизофрении.
Нам да. Уютно, как спать ребенку в мокрых пеленках. И сладко, и по-своему уютно.
Сладко, по-своему уютно и правильно. И нам даже диковато, когда этого нет.
Это не просто диковато, это фрустрация, это первородный крик.
Спасибо.
Сергей, на заставку надо гимн психиатрической больницы Свердловской области.
Ну да. Ну, своя шизофрения есть везде, понимаешь, потому что нельзя без нее никак. В распоряжение СМИ попал полицейский отчет об обыске, проведенном в 2003 году на ранчо Майкла Джексона «Неверленд». Значит, когда он умер, был проведен этот самый полицейский рейд, там, ну, там досмотр всего, что было на ранчо у Майкла Джексона, у мертвого. Там было только в одной его ванной комнате и в спальне, в одной только ванной комнате, которая примыкала к спальне, было обнаружено у Майкла Джексона 7 тайников с клубничкой. Это отвратительное изображение детских пыток сексуальных, взрослой детской наготы и BDSM. Вот. Значит, в полицейском докладе говорится, что многие из материалов с участием голых мужчин и женщин могли быть использованы для растления малолетних. Ну и так далее. Но здесь это тоже шизофрения. То есть он как бы хороший, но как бы ужасный, но как бы омерзительный, но как бы действительно хорошо двигался и неплохо пил.
Здесь вопрос не в том, что он там смотрел, это его, может быть, личное дело, а вопрос в том, действительно ли были какие-то случаи реальные, да, там, с детьми, непотребства.
Да, да, вот. Да. Наверное, были, потому что он 35 миллионов отступных дал. Он нескольким семьям несовершеннолетних, которые обвиняли его в растлении, в страшных каких-то оргиях сексуальных, заплатил 35 миллионов долларов в совокупности. Если бы не было, что бы он платил, интересно. Слушай, я хотел про эти самые. Журналистам нескольких СМИ, на самом деле всех, кроме Интерфакса и ТАССа, отказали в аккредитации сегодня в 2 часа дня, будут лишать министра связи Российской Федерации кандидатской диссертации.
Вот так.
Ну, конечно. Николай Никифоров. Ты знаешь, он симпатичный такой молодой парень, улыбчивый.
Нет,
и, видимо,
не вижу, сейчас
сильно,
и,
видимо, сильно не глупый. Сильно не глупый. Сам он приехал из Татарстана, где
33 года.
Ему 33 года, да. Где там, в его Татарстане, в его Татарстане, он защитил кандидатскую диссертацию.
В Казани, какой-то, да.
Какой-то страшно актуальный... Вы видели хоть раз, я хотел обратиться к ученому сообществу, к научному сообществу. Скажите, пожалуйста, вы видели хоть раз нормальную диссертацию? Я нет. Ребят, ну как это? У него она как будто бы у Николая Никифорова, сегодня его будут лишать звания, вероятно, значит, звания кандидата наук. У него она как будто бы слизана на 50%. Всего-навсего. Всего-навсего.
А что значит слизана?
Ну, значит, что там заимствование прямо цитатами прямыми, без кавычек.
Уже 100 лет существует этот самый, как он называется, программа, короче, которая сразу обнаруживает прямые куски и цитаты там, из других значит, работ. И компиляция, это совершенно, например, если это компиляция, а не цитата, то это совершенно, и ссылка есть, то ничего страшного. Это может быть обзор историографии, например.
Да.
И это может быть очень большой раздел. Потому что если ты не обозреваешь работы, которые были написаны до тебя, то твоя работа совершенно не имеет никакого, ну, как сказать, веса и статуса.
Да.
Какую-то от себя тяну несешь там, не знаю.
Ну, послушай меня.
Значит, ну, я не знаю.
Значит, я хочу сказать, что я не видел ни одной диссертации, которая не была бы паскуднейшим образом компиляцией чужих материалов. Понимаешь? Кроме этого парня, который кричал «Эврика», забравшись в ванну.
Эвклида?
Нет. Кто кричал «Эврика»?
Господи боже.
Ну, неважно. А?
Архимед.
Архимед.
Да.
Архимед кричал. Эврика на Эвклида. Эвклид рядом стоял, а Архимед на него кричал «Эврика» и так далее. Что означало «катись отсюда». Ну, неважно. Слушай, значит, кроме Лобачевского, кроме сэра Исаака Ньютона,
да.
Кроме Эйнштейна, кроме наших Вавиловых, целой кучи Вавиловых, значит, я вообще не понимаю, кто еще что-нибудь открывал? Никто ничего не открывал. Никто ничего не открывал.
Нет,
ну хорошо. Сколько сегодня... Это... Нет, давайте скажем так, по-другому скажем. Сколько сегодня на планете Земля людей, которые действительно сами что-то открыли? Люди на планете Земля, наплевать нам на планету. Все, планета не имеет к нам никакого, ни малейшего отношения. Давайте говорить о России. А России? Зачем нам планета? Что нам планета? Планета нам не указ, правильно? Мы же живем своей собственной гордостью и суверенной демократией, правильно? Значит, сколько у нас сегодня в России живет конкретно людей, и сопоставим это число с теми, у кого у нас есть кандидатские диссертации. Просто сопоставим. Я не говорю, не надо много говорить.
Кандидатские диссертации?
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир.
Да. Кандидатов, как собак нерезанных, а чисто открывателей нормальных, я думаю, в России конкретно, взять человека три.
Ну, не три, может, чуть побольше. Но может, я видел такую диссертацию у моего друга.
Да?
Да, он, это была диссертация, связана с массой нейтрино. Когда наши ребята открыли, что нейтрино имеет массу, и назвали ее массу, он просто-напросто, посмотрев это дело, сказал, что, ребята, ну, масса-то есть, но не такая большая. Ему не давали защищаться.
Ну, вот видите.
Да, и он был последний кандидат СССР. Он, когда пришел в ЦК, ему сказали, ну, какой-то, условно говоря, дворник дал справку, что он принес там справку, что в этот...
Да.
И потом, когда получал сам диплом, ему сказали, ну, извини, вкладыш дадим, а вот этих вот книжек уже нету.
Спасибо. Дело в том, я сейчас объясню. Дело в том, что в Советском Союзе существовал культ науки.
Да.
Культ науки, который настоящий теперешний тренд, культ антинауки, культ мракобесия. Сейчас существует культ мракобесия. Сейчас культ, который ждет явления Распутина, который будет писать неграмотно и так далее, и так далее. То есть, по-настоящему, Россия сейчас живет в эпоху, схожую с эпохой Распутина, в смысле отношения к науке. Понятно, да?
Да,
сейчас
да.
Какие-то старцы бродят и так далее, и так далее. Понятно, да? Старцы какие-то грязные, скорявые, чудовищные, немытые, мерзотные и так далее, и так далее. Вот это в этом смысл как бы сегодняшнего развития России. Но надо сказать, что сам тренд советский, угасающий, рассеивающийся, как след самолета в небе, инверсионный след, советский тренд, он умирает медленно. И поэтому целый ряд идиотов, в хорошем смысле этого слова, думает, что им надо защититься, потому что маме это понравится.
Да, серьезно, для собственных амбиций.
Для жизни это точно не нужно. Нет, это вообще не нужно. Это для мамы. Это делается для мамы. Мама говорит, мой мальчик защитил кандидатскую другим с таким же старушкам-пердушкам. Да. И всем нравится. Говорит, что ты говоришь? А мой не защитил. Я не знаю друг друга. Так, Петенька, а ты вот знаешь, что у Марьи Ивановны, Сашенька защитил диссертацию? Не, непременно ты тоже должен. И так далее. Поскольку мамы советские люди, то для мамы.
Это
некоторые,
круто.
Некоторые мужчины защищают диссертацию. Как это делается? Нанимается препод. Позвоните мне, пожалуйста, кто писал диссертации за деньги. Вы писали диссертации за деньги. Позвоните мне, пожалуйста. Нанимается препод, пожалуйста, который пишет диссертации. Все это нормальный бизнес. Борис Абрамович Березовский на этом жил. Он писал диссертации за деньги. Вы знаете?
Здравствуйте. Да, вы рассказывали.
Да. Он писал диссертации за деньги. Алло, здравствуйте.
Сергей Злобный Енот. Диссертацию писал не за деньги, но таких людей видел.
Ну, вы знаете, как пишут. Березовский писал, он мне говорил. Я говорю, старик, а чем ты жил? Он говорит, я писал диссертации.
Да, это было показано в великолепном фильме «Олигарх».
Я не знаю этого фильма, но я знаю,
что... Посмотрите как-нибудь, да. Это фильм про Березовского.
Ага.
Тут немного другая ситуация. Люди защищались пачками, особенно в гуманитарных науках, которые я принадлежу,
да.
Потому что это отмазывало от армии.
Скажите, а с кандидатской уже не брали, да?
Конечно, так и до сих пор не берут.
Так значит, там тема была в том, чтобы пролезть в аспирантуру.
Ну да.
И там за...
Но там это было несложно, это стоило денег. Ну просто платишь по кассе, все.
Не знаю, в мое время... За мной ходил мой научный руководитель.
Нет, ну сейчас можно поступить на бюджет, а можно за деньги получишь кассовый чек.
Сергей Николаевич, да, меня приглашал.
Да, надо обязательно на дневную поступить.
Меня приглашал мой научный руководитель без всяких денег.
Ну, на заочную всегда легко поступить. То есть там даже... Там плевать, потому что...
Слушайте, вы писали поступил, кандидатские и докторские, и какие еще угодно диссертации за деньги. Да, позвоните. Не звоните все. Позвоните те, кто писал кандидатские и докторские за деньги, пожалуйста. Те позвоните. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да, вы писали.
Ну, скажем так, до диссертации не дошел, но вот я могу сказать из личного опыта, что вот было, как эта история сложилась, и почему не написал в итоге.
Да.
В свое время учась еще в университете, ну, не буду говорить тем, может, сейчас оно не так интересно.
Да.
Гуманитарно. Горели глаза, скажем так, было интересно. Но когда я придумал свою идею, мне сказали, иди читай первоисточники. Найди того, кто придумал это до тебя.
Напиши, опиши и расскажи об этом. Ну и вот... На этом все, наверное, останавливается. Слушай,
хорошо, дайте мне сопоставить примерно оценка в процентах. Сколько в России реальных открывателей, потому что мы знаем, что докторская диссертация, например, это научное открытие, правильно? Но доктор наук совершил открытие, иначе он не доктор наук. Значит, сколько открывателей в процентном соотношении и докторов, и вот этих всех кандидатов? Я даю дискуссионную цифру. Я думаю, что менее 1%. Менее 1%. Остальные все дешевки, которые накомпилировали чужих мыслей. Что нет, о роли запятой в сложно подчиненном предложении пишутся работы, значит, в лингвистике. О роли запятой я настаиваю. В сложно подчиненном предложении. Понятно?
И я согласен, но я думаю, этот процент может быть до 3 где-то дотягивать,
до
но
3?
Не более, это точно.
Я-то думаю, в 10 раз меньше, 0,3. Я думал 0,3. Спасибо. Значит, послушайте меня. Основная масса диссертаций пишется для мамы, потому что в современной России знания вообще не нужно. В современной России знания — это порочная фигня. А? Значит, знания — это порочная фигня в современной России. Ну, сразу ставит тебя вне общества. Ты становишься каким-то не очень приличным человеком. Ну, зачем? Ну, выпендривается и все. Ну, поэтому это вызывает смех, может быть, или раздражение.
Ну, это спорт.
Смех или раздражение. Потому что, ну, это как-то нехорошо как-то. Ну, зачем это все? Ну, правда, никак не очень. Потому что, мне кажется, сейчас правит гопота. Гопота.
Не соглашусь с вами.
Я соглашусь. А я соглашусь с собой. Значит, гопота. И, соответственно, знания некоторые анахареты какие-то.
Нас совершенно очень любят стыдить за незнание чего-то.
Для мамы.
Сразу придают обструкции.
Сейчас почему? Очень просто. Очень просто. Россия вступает, конечно, вступает в эпоху, когда важно, читал ли ты справочник. В том-то и дело. Но это знание конкретного капитула. Ты должна знать конкретный параграф в конкретном капитуле на странице 196.
Да, дословно.
Знание в России превратилось не в образованность вообще, как таковое, а в конкретное знание конкретного параграфа из конкретного капитула на конкретной странице. В том числе, что знание превратилось в инструкцию инструкцию пользователя.
Да, и умение быстро загуглить.
Быстро найти на соответствующий параграф. Значит, внимание, но это инструкция пользователя. Если тебя учат как оператора конкретной машины, да, ты должна точно изучить инструкцию пользователя. Да. Но это не значит, что ты хоть сколько-нибудь умна или образована. Нисколько это не умна. Понятно. Твой ум равен нулю, образованность нулю. Но ты знаешь конкретную инструкцию по применению. То есть ты часть инструкции. Ты применитель инструкции. Конкретно. Понятно? Вот это и есть современное знание в России. Все понятно. Значит, зачем министр Никифоров, министр связи, писал вообще диссертацию «Думы для мамы», но я уже говорил.
Смотрите, у него тема «Инновационная модель управления информационными потоками в сфере оказания государственных электронных услуг».
Абсолютно
какое
верно.
Здесь может быть открытие?
Нет, я не знаю. Это о роли. Никифоров написал работу о роли запятой в сложно подчиненном предложении. Конечно. Роль запятой в сложно подчиненном предложении. Конечно. Это, безусловно, величайшее научное открытие. Ну, как можно? Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Роман зовут.
Да, здравствуйте, Роман.
В общем, в нашем мире правят кокаиново-протеиновые качки, татуированные, которые смотрят порнуху,
да.
Курят электронные сигареты и больше ничем не занимаются.
Нет, еще бегают, сейчас стали бегать. Они же самые, наряду с кокаином, стали бегать, потому что Москва каждые выхи проводит какой-нибудь бег, забег, перебег.
Ну да. А кокаин у них как допинг.
Кокаин потом, потому что они после бега еще должны идти на дискотеку. И все. И все. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Петров.
Здравствуйте.
Вообще общеизвестное место, что все сколь-нибудь значимые открытия делались на стыке наук.
Да.
Поэтому, если мы читаем диссертацию узкоспециализированную, то, разумеется, там никакого научного открытия быть, в принципе, не может.
Слушайте, а на стыке сложно подчиненного предложения я начинаю внимательно приглядываться. Может быть, там что-то есть все-таки?
Нет? Ну, вопрос, конечно, казнить нельзя помиловать. Он был дискуссионен какое-то время назад. Но дело в том, что сегодня-то мы же говорим о других вещах. Мы же говорим о том, что мы говорим о прорывах.
Давайте вообще не писать больше диссертации. Давайте покрывать позором всех, у кого диссертация.
Они действительно подонки. Так это, конечно, замечательного нашего профессора. Слушайте, Владимира Михайловича Липунова.
Давайте еще... Нет, Липунов великий. Но я сейчас не про это. Давайте считать всех, у кого есть диссертация, просто идиотами, которые вставляют себе в жопу фазанье перья. Ну, просто. Ну, идиоты.
Нет, а если они хотят потом докторскую защитить? Потому что кандидатская может быть проходной абсолютно, а докторскую же все, вас никто не пропустит.
Кандидатская, разве это тоже не открытие? Разве это не открытие?
Нет, это... Докторская — это открытие, научное открытие. Вообще нет кандидатских. Там люди сразу получают PhD, да, у них нет этой проходной ступени. А в нашей науке нужно стать сначала кандидатом.
И потом мне звонит, наверное, кандидат, потому что 32 попытки дозвона. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, по-нашему, как, по-кандидатски, скажите.
Да-да-да.
Какое научное открытие сделали вы?
Для начала хотел пояснить, что кандидатская диссертация – это ни в коем случае нет требования, что это научное открытие.
Нет.
Это в первую очередь квалификационная работа научного
сотрудника.
Большинство кандидатских диссертаций – гнусная компиляция. Согласны?
Безусловно, согласен.
Да.
Безусловно, согласен. Я конкретно...
Извините, у меня просто осталось 4 секунды. А, новости!
Обзор прессы.
«Аргументы и факты» сегодня публикуют интервью со школьником, которому удалось спастись в страшной трагедии в Карелии. Статья называется «Поход в кошмар. Спасшийся ребенок из лагеря на Сямозере рассказал, как это было». Читайте на сайте, можно даже почитать. В США впервые признали третий пол. Суд штата Орегон США удовлетворил ходатайство 52-летнего Джейми Шупа и признал его представителем третьего пола, пишет Guardian. Теперь Шуп официально имеет право не определять себя ни как мужчину, ни как женщину. Он с детства испытывал сложности из-за невозможности вписаться в бигендерную систему. 18 лет он, тем не менее, отслужил в армии США. И в этот период он себя называл трансгендером. Американец предпочитает использовать в отношении себя местоимение «они». В возрасте 49 лет он ушел из армии, женился, двое детей, один ребенок у них родился, жена поддерживает борьбу супруга за самоопределение. Теперь Шуп намерен получить права на вождение мотоцикла в качестве представителя третьего пола. Производители возмутили заявление Россельхознадзора. Речь идет о вчерашнем заявлении Россельхознадзора о том, что в молоке молоко у нас фальсифицируется, там мыло, известь, гипс, в общем, чего там только нету. Вот теперь руководство Союза молока жалуется Аркадию Дворковичу и Ткачеву, что все это неправда и бездоказательно и так далее. В общем, читайте об этом сегодня в «Коммерсанте». 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Товарищи дорогие, вы знаете, что на следующий понедельник будут показывать последнюю серию «Игры престолов» 6-го сезона, 10-ю,
да,
в кинотеатрах? И на «Стрелке» в 22, во всех кинотеатрах, что-то я забыл, там несколько кинотеатров, наберите, погуглите, посмотрите. Это вас реально порадует, я надеюсь. Я могу сказать, ну, в смысле, вот, пожалуйста, я могу сам вам сказать. Хорошо, не гуглите, ленивцы, я вам расскажу. Значит, 27 июня одновременно со всем миром онлайн-сервис «Амедиатека» покажет, тут надо ее прорекламировать, они хорошие в этот момент, покажет финальную серию 6-го сезона «Игры престолов» на «Стрелке» и в сети кинотеатров «Каро». Вот. Эпизод, названный в честь еще не вышедшей в свет книги Джорджа Мартина «Ветра зимы», станет самым длинным, 69 минут, сообщает «Амедиатека». Значит, везде в «Каро» фильм пойдет в 20 часов в понедельник, последняя серия, а на территории института «Стрелка» сеанс будет в 22. Значит, все, начинаем медленно собирать вещи, на конец недели весь превращаем в предвкушение счастья, которое затем закончится опустошением
и
сиротством, и тоской. И все. Значит, еще одна новость про кино. Не так давно звучала новость о том, что у HBO чуть-чуть пошатнулись материальные дела, значит, «Игра престолов» тащит, но этого мало. Начался некий кризис небольшой, True Detective закрыт после второго сезона. Бла-бла-бла. Как это болтовня? Это я читаю на wilesa.com. Значит, так вот, HBO готовит новый проект, какой-то сумасшедший, который называется Westworld, «Западный мир», Westworld.
Uh-huh.
Действие будет происходить в недалеком будущем, в парке развлечений, стилизованном под «Дикий Запад». Его обслуживанием занимаются роботы, которые должны выполнять все прихоти своих гостей. Судя по некоторым положениям контрактов, прихоти это будут разнообразными. В контракте, внимание, что написано в контракте у актеров, которых сейчас нанимают на съемки «Западного мира»? Значит, что они подписали? Они согласны на соприкосновение гениталий. Они согласны, актеры, на симуляцию орального секса с прикосновением рукой к гениталиям. Они согласны встать на четвереньки полностью обнаженными. Согласны на необходимость встать в позу, напоминающую по форме стол, полностью обнаженными. А, это значит на выпрямленных ногах или на коленках, то есть разные варианты. Они согласны прокатиться верхом на другом обнаженном человеке или покатать его у себя на спине. Выход первой серии запланирован на октябрь 2016 года. На октябрь 2016 года.
Ну, понятно.
Ну что?
А «Игра престола» первые два сезона как раз держалась на подобных сценах и, в общем, таким образом завоевала.
Да, мизинец. Мизинец завоевал, я бы сказал, авторитет даже, может быть.
Да-да-да. Теперь да, HBO да, за неимением других да, проектов решает...
Ну, пожалуйста, нет, я вам прочитал фразы из контракта актеров. Это, да, это контракт актеров, которые они подписали.
Они там хотели же снять еще что-то, какое-то продолжение про Джона Сноу, поняли, что это, наверное, какой-то фуфел, клюква, и решили просто снять порно такое в
Почему порно? А что ты говоришь, почему порно? Браса. Ну вот зачем же ты сразу клеишь ярлыки, Даша?
Они напрашиваются и сами прыгают.
Нет. Знаешь, а может быть все по-другому? Я тебе расскажу, как может быть.
Так.
Может быть, когда входит в парк, может быть, в первой сцене, там, не знаю, может быть, в десятой, когда кто-то входит в парк развлечений, далеко и неразличимо это будет где-то неразличимо, абсолютно неразличимо. Как будто муравьи тащат соломинку где-то. Это может быть неразличимо. Муравьи тащат соломинку в кадре, а ты не видишь их. Ты их и не видишь. Понимаешь? А ты думаешь, что это будет любимой сценой режиссеров, что будет смаковаться.
Нет, зачем? Тогда можно это все нарисовать или попросить дублеров там как-то сымитировать. Зачем тогда такие условия контракта? А если это все будет как соломинка, как муравьи,
это
там, где-то
ничтожное, на это, может быть, это секундное дело. Вот, секундное
это
дело.
Это ради просто, ради удовольствия режиссеров, что ли, сценаристов?
Знаешь, что у тебя появилось? У тебя появилось морализаторство. Ты стала морализаторшей.
Как?
Да, ты стала...
В какой момент?
Ты морализируешь.
Серьезно?
Конечно, почему? Потому что в голосе в твоем праведный гнев.
Нет!
Да.
Неправда.
Нет, конечно, нет. А, восхищение?
Нет, не восхищение.
А, восхищение, просто... она восхищается.
Просто...
А, я не понял. Прости, я просто тебя неправильно истолковал.
Я просто констатирую, что телеканал идет простым путем.
Да, но нас наблюдает видеокамера, и мы видим, что твои щеки зарделись.
Я покраснела, да.
Ты зарделась.
Вы меня как-то подловили непонятно на чем.
Да, как я тебя подловил? На морализаторстве.
На морализаторстве. Это хуже, чем на восхищение, мне кажется.
Ну ладно, ну хорошо. Давайте ждем. Будет интересно, я надеюсь. Ну, посмотрим. Значит, с октября, ребят, смотрим с октября. И слушайте, про наши компьютерные достижения читала, смеялась уже? Нет.
Про,
ты читала в своих обзорах печати?
Нет, про телепортацию. Обзор я не стала брать.
Нет, не зря, а молодец, наоборот, потому что ты не разменяла эту прекрасную тему, а я хочу. Миллиарды пойдут на телепортацию. Я сейчас пытаюсь ее найти, эту тему. А? Миллиарды на телепортацию. Не с другом. Мне кажется, это очковтирательство, но мы сейчас поговорим. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Значит, в правительстве хотят выделить миллиарды на телепортацию, квантовую связь и российский язык программирования. Такие направления разработок предусмотрены национальной технологической инициативой. Ее будут обсуждать на заседании рабочей группы в среду. Сегодня среда? Сегодня среда. Планы весьма амбициозны. Финансирование по одному только направлению, внимание, по одному только направлению, за три года составит 11 миллиардов рублей. А? Вы слышали? 11 миллиардов рублей.
Очень смешная фотка в «Коммерсанте», уплывающий в небо кусок Кремля, телепортирующийся, как бы, пока еще непонятно.
Да, 10 миллиардов готовят к телепортации. Очень хороший, емкий заголовок. Правительство представляет. Это правительство, товарищи, это правительство сегодня. Правительство. На одно только направление 11 миллиардов за три года. Я понимаю, что люди какой-то дембельский аккорд берут. Нет? Дембеля. В распоряжение газеты «Коммерсант» попала часть программы, которая готовится, кстати говоря, по поручению Владимира Путина. Речь идет о дорожной карте под названием SafeNet. Она посвящена развитию рынка систем безопасности, информационных, кибернетических, киберфизических систем, роботы, интеллектуальные здания, медицинские импланты, беспилотные самолеты, автомобили. И дальше выясняется, из этого всего, что к 35-му году Россия будет технологическим лидером на планете Земля. Я хочу с вами обсудить. Я не хочу голосовать. А можешь проголосовать?
Давайте проголосуем.
Послушайте меня. Программа «Национальная технологическая инициатива». Программа «Национальная технологическая инициатива» утверждает, а раз утверждает, значит, добьется, как всегда, вы знаете. Значит, законодателем МОД в автомобильной промышленности мы будем, объявил Горбачев в 86-м году. Ну, это, мы же стали законодателем МОД в автомобильной промышленности, правильно? Никаких проблем.
Да.
А? Хрущев сказал, мы догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока. Ну, там, цветных телевизоров, холодильников. Еще, конечно, мы все догнали и перегнали Америку 10 раз уже. Америка давно плетется сзади, скуля. Ну вот, значит, хорошо. А мы все цели, которые мы ставим, мы всегда добиваемся. Мы станем выдающейся энергетической державой, великой энергетической державой. Это когда было сказано? В 2005 году или в 2004? Ну что-то такое, правильно? Значит, конечно, и мы станем лидером технологического глобального, мы будем глобальным технологическим лидером к 2035 году. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Дарил.
Да, Владимир, ну что
из Дубая.
Вы видите, что вы сидите в каком-то мышином, пропахшем мышами, с мышиной мочой месте, а когда в то время, как Россия летит к технологическому глобальному лидерству. Лидерство.
Неприязнь уже к себе испытываю, даже кушать не могу.
Да? Вот видите как?
Это как бы звенья одной цепи. Как это? Во-первых, недавно было опубликовано, пару дней назад, я так смеялся, скажу честно.
Да.
Россия создаст на Луне постоянную базу на 12 человек.
Да, вчера.
Да.
Это все, это уже пройденный этап. Все, 12 человек на Луне, все, поехали дальше.
Да, дальше. Ну, а теперь их же туда уже как-то доставить. Ракеты нет, и корабля нет. Но только телепортировать,
я так понимаю. Телепортировать.
То есть это все большая научная программа.
Ну, да, серьезно. А почему это невозможно? Почему это невозможно?
Нет, это возможно, но только не у нас. И почему это как бы озвучено, и почему деньги будут потрачены? Потому что создана организация, туда устроены солидные, неплохие люди, хорошие собой, приятные в общении и просто друзья. Теперь они говорят, ребята, нам нужно что-то срочно предложить, иначе нас разгонят и денег не дадут. Давайте, а что? Новый корабль. Да отстань, какой что? Что нужно нам сегодня? Во-первых, импортозамещение и безопасность.
Почему нельзя скромно сказать? Почему они говорят 2035-му, а я бы сказал 2100? 35-му.
Во-первых, это продлит... говоря, к тому моменту или шах помрет, или шах сдохнет.
Ну, конечно, 2135-му.
Только деньги будут освоены. Ну, помните анекдот такой про собачку, которая бежала, соревновалась, в конце говорит, не смогла.
Спасибо. Нет, я понимаю, почему? А почему нет? Дайте мне, пожалуйста, скептика, это Владимир из Дубая, скептика. Дайте мне торжествующего оптимиста какого-то. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
11 миллиардов...
Нет, 11 миллиардов, сейчас я вам скажу, куда. На SafeNet, которая будет...
Национальная технологическая инициатива.
Это будет интеллектуальное здание, медицинские беспилотные самолеты и автомобили. 11 миллиардов. И все. И 7 миллиардов рублей поступят сейчас, начиная с 2016 года, из федерального бюджета. А остальные там чуть попозже. Все и все.
А где деньги-то возьмут?
Из федерального бюджета, я же сказал вам.
Понятно.
А
Медведев о чем говорил?
Человек позвонил уточнить.
Говорит, деньги есть, говорил Медведев, всегда говорил. Деньги есть, всего вам доброго. Хорошего настроения. Деньги есть.
Двойное послание, опять же.
Тут был дабл байн, да. Конечно. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Москва.
Да, Роман.
Ну, вполне возможно, все-таки шпионаж работает, мои... Атомную бомбу так изобрели в свое время, были великой супердержавой. Так что думаю, что если они работают, то все у нас будет. Или телепортация, все остальное.
Телепортация? Я не понимаю, а почему принципиально не может быть телепортация? Что за проблема? Что за трудность телепортации?
Телепортация может быть принципиально. Почитайте футурологов,
Мигель
Како, например, и так далее. Все возможно, только не в нашей жизни.
Скажите, а это реплицирование человека или... То есть, условно говоря, если мы с вами телепортируемся, например, сейчас в Аргентину, то мы там возникаем, а тут исчезаем, или там возникаем подобные же? Реплика.
Типа голограмма.
Да фиг его знает.
Ну, вы же говорите, что вы прочитали этих умных дядек, а я нет.
Прочитал. Но дело в том, что мы пока находимся немного на другом уровне.
Как вас зовут?
Роман.
Роман, я говорю, Роман, вот сейчас, серьезно говорю, абсолютно, в субботу, во-первых, сейчас, как вы хорошо знаете, осень, прекрасная осень в Буэнос-Айресе, да, и вот эти вот краски осени, кожаная курточка, уже свежо, хочется, правда же, нет, сейчас зима началась в Буэнос-Айресе, я говорю, Роман, в субботу в Буэнос-Айресе, правильно, ну хотя бы поужинаем и назад, значит, мы там возникаем в качестве реплики, а тутошняя реплика тоже живет. Или мы исчезаем тут, возникаем там? Вот для меня это важно.
Сергей, смотрите, вы сейчас просто мыслите теми теориями знаний, которые сейчас доступны. Понимаете?
Да.
А возможно, все гораздо проще. Но просто сейчас технологически мы не готовы еще обсуждать это. Вот представьте, 300 лет назад вот вы мне задали вопрос.
Да.
Вот как же мы с тобой поговорим-то? Слушай, ты вот будешь дудеть в какую дуду, да, чтобы я тебя услышал, да? Ну как же ты, какая дуда нужна? А я скажу, как бы...
Специальное дупло, слышишь, специальное дупло. Да, специальное дупло такое, да. Спасибо. Нет, это правда, он говорит. Значит, нет, мне очень интересно, потому что я хотел бы размножиться в репликах. Вот в чем дело, я сейчас объясняю. Почему мне хочется? Мне хочется в эпоху консюмеризма, мне хотелось бы жрать в три горла.
Если вы сможете жрать и чувствовать, и наслаждаться этим, все ваши реплики смогут наслаждаться этим. То есть не просто наблюдать, как...
Осознание должно быть одно. Вот здесь вот фишка в том, чтобы кайфовал я один. И смысл в чем? Я остаюсь в Москве и кайфую, веду передачу.
Но
первое,
второе. Раздвоение грозит на раздвоение личности.
Размножение личности вообще. Мультипликация сознания. Объясню. Часть моя едет встретить прекрасное начало зимы в Буэнос-Айрес. Я думаю, там 17-18 градусов, 19 градусов тепла, но это очень прохладно и все это такое. Можно сидеть и так далее. Другая часть отправляется искупаться куда-нибудь, я не знаю куда, на Мальдивы. Почему нет? Я знаю, как это заезжено, но все-таки там море хорошее. Правильно? Третья моя часть в этот момент присутствует на сафари в дельте Окаванго. В дельте Окаванго третья моя часть едет на прекрасном мотоцикле Кавасаки 450 по саванне и так далее. Понятно, да?
Да.
И наблюдают гиппопотамов или еще что-нибудь.
Так.
Друзья, размножаются.
Это в Африке, да?
Конечно. А какая четвертая часть поедает пульпу а ла гаега в Сантьяго де Компостела. Почему нет?
Ну, вы не сможете насладиться всем.
Осознание одно, и оно кайфует. Понятно? Значит, поскольку у нас большинство мужиков, конечно, слушатели мужики, в основном мужчины, они ходаки. Ходаки,
белые ходаки,
мужчины, то они, в тот момент, когда я купаюсь и кайфую от пульпу а ла гаега, эти ходаки навещают сразу 4 женщины. Одновременно.
Вот для чего.
Вот оно для чего.
Телепортация.
Конечно.
Я поняла.
А навещают сразу 4 женщин. Причем в разных местах. Тут тебе черная, тут тебе мулатка.
А женщина что?
Что женщина?
Она
где?
Сразу
женщина
всех детей...
не должна. Надо просто запретить женщинам телепортироваться. Запретить женщинам. Ха-ха-ха. Вот и хи-хи-хи.
Ну, вот
нет, мужчины должны телепортироваться. Мне кажется, это должно быть чисто мужское удовольствие. Понимаешь, на манер разбора двигателей. Мы видели женщин-водителей, но мы не видели женщин, которые разбирают двигатель. Понимаешь?
Я думаю, таких нет.
Или это бучи, которые обожрались тестостерона, совершенно у них из глаз капает тестостерон, и они разбирают двигатель. Нет, таких нет. Значит, соответственно, это даже телепортация должна быть приравнена к разбору двигателя внутреннего сгорания. Если ты разбираешь ДВС, пожалуйста, телепортируйся к 4 бабам сразу. Если ты не разбираешь ДВС, извините, подвиньте, все, ничего никак не получится. Правильно? Мы можем нажать на эту штучку. Там надоело, а? Прости?
При этом многофункциональность присуща именно женщинам. Женщине нужно присутствовать одновременно в детском саду, в магазине, дома.
И ты сейчас объяснила мою версию. Потому что женщина, ввиду того, что она многофункциональна, она не может размножиться никуда. А мужчина, поскольку он однофункционален. Мужики козлы, все думают об одном, правильно? Мужики все козлы. Ты поддержишь эту фразу?
Да.
Мужики все козлы.
Да.
Мужикам одного надо.
Да.
Мужикам одного надо, они все козлы. Потому что их много, можно легко размножить, легко размножить, поскольку функция никак не исказится. Понимаешь?
Но при этом...
все равно козлы, и все равно им одного надо. Ну, что теперь? Из Уголовного кодекса исключили статью о побоях. Вот интересно.
Да.
Ментам надоело ездить на домашнее насилие, где, значит, рубятся топорами добрые русские граждане. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. Принятый закон предлагает декриминализировать... Что значит предлагает? Устанавливает... Это же установление, закон. Прошу, что это предлагает? Потому что предложение написано, мы предлагаем, фиг там, это закон. Другое дело, что он сейчас пройдет в Сенат. Ну, мы знаем, этот хоспис для стариков и миллиардеров быстро все проштампует. И потом Путин подпишет, потому что Путин наверняка инициатор этого и есть. Ну, не важно. Слушай, значит, принятый закон устанавливает, я позволю себе исправить Интерфакс, устанавливает декриминализировать. То есть возвысить уголовные статьи за побои, наоборот, ослабить, ну, не знаю, за злостное уклонение от уплаты алиментов, за использование заведомо подложного документа и за мелкое хищение. То есть это не будет больше уголовным делом. Мелкое хищение, заведомо подложные документы, уклонение от уплаты алиментов не будет уголовным.
Клянусь,
и побои.
Неделю
побои.
Назад правительство утвердило какой-то законопроект, который ужесточает штрафы за алименты и вообще...
Правильно. Это оно и есть. То есть ты больше не уголовник, просто штраф.
А просто штраф.
Идите сюда заплатите, конечно.
Все,
шариат, полный шариат. В шариате тоже очень многие вещи можно без всякой уголовки откупиться. Откупиться и дело с концом. Да. При рассмотрении закона предлагалось еще и угрозу убийства декриминализировать. Потому что типично для русских говорить «убью». А?
Да.
Ну, в смысле, это нормально. Не, убью в хорошем смысле.
Ну, да.
Ну, имеется в виду...
Любя.
Да, нет. Ты что делаешь? Картошку пережаришь? Убью. Пережаришь картошку? Убью. Нет, не соли второй раз, убью. Значит, если я уже посолил мясо, я уже посолил.
Да.
А другой начинает солить снова. Ты что, дурак, убью? Не строишь соль. Там еще что-то, правильно? Убью. Убью у нас это присказка.
Да.
Ну, как бы присказка, как артикль. Убью, это значит, что...
Ну, смысл совершенно другой, да.
Убью, это значит, что, пожалуй, нехорошо было бы совершать эту маленькую ошибку. Вот так, убью. Угу. Вот имеется в виду, это правильно? Хорошо, это тоже предлагалось декриминализировать, все-таки не стали. Теперь по-прежнему это будет криминально. Ну, и криминально потому, что если второй раз солишь, то действительно надо убивать. А? За что бы ты убивала? Вот такие вот...
Я выработал уже.
Я знаю, за что бы я сохранил смертную казнь за одно единственное преступление.
Так.
Для пердящих в сауне. Нет, серьезно. Если кто пукнет в сауне, того надо убивать. А всех остальных можно перевоспитать.
Помиловать.
А? Всех остальных можно перевоспитать. Единственное преступление, за которое я сохранил бы смертную казнь, неукоснительно соблюдающуюся и так далее, это для пукнувших в сауне. А?
Через повешение?
Такие есть.
Расстрел или как?
Таковые существуют. Удавление на печи, значит, которая стоит в сауне. Конечно. Все остальные преступления, мне кажется, нет. Смертную казнь надо запретить. Ну и слава богу, что она запрещена. Значит, что же, хищение чужого имущества оставили. Нет, оставили как криминально. Ну, вот это что-то новое, мне кажется, что мы движемся к гуманизму. А?
Да.
Я не хочу это обсуждать. Что тут обсуждать, когда так все понятно? А?
Да, я думаю, что...
Слушайте, обязательно, я сейчас обязательно обращу ваше внимание на статью, которую вы прочтите, пожалуйста, это домашнее задание. Значит, надо прочитать обязательно просто совсем. Это про Кавказ. Потому что Кавказ интересен, понятно, все его... Побаиваются, конечно, в хорошем смысле. Ну, все мы понимаем, что лучше не трогать и все. Там был проведен огромный опрос. В ЦИОМа. В ЦИОМа это глубоко научная организация, в отличие от нас, антинаучных подонков. Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, в ЦИОМ молодые люди на Северном Кавказе довольны президентом Российской Федерации, мы потели как раз по этому поводу, но значительно меньше поддерживают региональную власть, кроме Чечни, где Кадырова поддерживают больше, чем Путина. Значительная часть молодежи уверена, что богатство проще добиться с помощью связи и противоправных действий. Это мы тоже...
Заметили.
Заметили, да. Значит, значительная часть кавказской молодежи уверена, что богатство проще добиться с помощью связей и противоправных действий. А 12 считают, что благополучие могут достигнуть истинно верующие. И истинно верующие, внимание, тоже, на самом деле, а что лучше? Чтобы они были истинно верующие?
Такие, или какие?
И ваххабистские. Или чтобы они были разбойниками? Юноши из этого региона. Сейчас, ой, ребят, сами одно, подумайте, одно что лучше для вас, чтобы юноши из этого дивного региона были разбойниками или истинно верующими. И то вызывает у меня высочайшую степень подозрительности. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение, посмотрим. Центр стоит парализованный, как вы знаете, счастьем. Кремлевская набережная написана, что она вся не едет, но в то же время нам звонит господин, в смысле, пишет сейчас господин, который говорит, ну это же обман, это неправда, потому что я проехал и все такое. Нет времени, пока ремонт, нет езды на то время, пока ремонт идет в центре. Почти от Октябрьской стоит Якиманка, то же самое из-за ее сужения колоссального и так далее. Центр адский, в центр не ездите, пожалуйста, если можете. Север третьего транспортного кольца тоже примерно адский, такой вот с 10 до часу по циферблату. Мы пойдем и проживем его. Ее. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 22 июня. Подъем.